8:40, среда, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Доброе утро всем.
Да, подтверждаю, Лексутов после 10. Сегодня будет Лексутов, которому много накопилось вопросов. Пожалуйста. Москва сегодня необычно свободная, говорит Айсерк. Очень хорошо. Давайте признаем, что пробки при Лужкове сейчас это небо и земля. В каком смысле? Где небо, а где земля? Я не знаю. При Лужкове...
Сейчас меньше все-таки,
ну,
наверное.
Ну, меньше, да. Меньше. Я знаю, что при Лужкове в пятницу можно было добираться на дачу, например, 4 часа. Спокойно.
Да.
4 часа это было
и по городу
плохо,
тоже можно
плохо,
было.
Плохо, да, тоже, да. Ну, так, если везло, в пятницу за 2,5 часа можно было доехать. Если нет, за 4. И пробки до 11 вечера еще были ужасные. Да, да, это правда, при Лексутове намного лучше. В смысле пробок. Ну, там, в смысле благоустройства тоже вроде получше. А вот в смысле парковок вроде похуже.
Как похуже?
Похуже в смысле негде ставить. Ездишь
по-моему,
все время.
По-моему, это
да ладно.
Все равно, что негде ставить, когда все заставлено. У вас нет такого ощущения?
Не знаю. Я вот в последнее время, например, в центре, когда ищу, ну, у меня, например, там встреча, да? Я ищу, потом еду в ГУМ, в результате там 200 рублей в час.
Да, 200
рублей в час.
Я тоже так делаю.
Было такое, что я поехал на Болотный остров просто. На Болотный остров, а потом возвращался. Ну, бегом ногами.
Да.
Потому что, ну, негде поставить совсем. Ну, вот с этим. Хорошо, разберемся, ребят. Там много разного. Например, появляются камеры, которые будут в спину мотоциклистов теперь. Ну, вот есть объявление. Не знаю, насчет Москвы как раз спросим Лексутова. А вот насчет Подмосковья 21 камера ставится, которая будет в спину мотоциклистов. Значит, фотографировать, измерять скорость.
Штрафчики присылать, да?
Да, значит, и машины тоже в спину. Потому что мы как бы проходим, когда камеру, мы же сразу хорошего газа даем.
Правильно? Да, да.
Я такой выравниваюсь на 128.
А нас с другой стороны фотографируют. Вы знаете, да, что они разворочены бывают, эти камеры, которые встречку как бы фиксируют. А на самом деле они фиксируют ваши
спины. Себя назад.
Да.
В общем, я, короче, иду 128. Прямо выставляюсь мгновенно на этом самом, на круиз-контроле 128. Иду 128, подхожу к камере, и прямо под ней газку и пошел.
Все. Да,
а?
Но
150,
не надо так делать.
150
да.
и пошел. Правильно? Нет. Ну ладно, хорошо, давайте говорить о чем-нибудь хорошем. У нас сегодня полно хорошего. Вот, например, ну я серьезно говорю сейчас. Давайте, например, в одном из спальных районов Пензы, Пенза это в России, знаете... Это по дороге... Вот это Пенза. Где это Пенза?
Пенза. Я знаю...
Да, черт его знает, где это Пенза. Куда-то, мне кажется, если ехать, например, в Иран, то там рядом с Ираном уже Пенза будет. Нет? Рядом
это
с Ираном.
Слишком жарко.
Где-то с Ираном.
Где-то она посевернее.
Посевернее даже, да?
Я вот смотрю фотографии.
Ну, неважно, слушай, какая тебе разница, Пенза и Пенза?
Приволжские возвышенности европейской части.
Наплюй на это. Слушай, открыли там бар «Леди Ночи». «Леди Ночи». Там коротают время проститутки. А завсегдатаем приготовлена рюмка водки на столе. Это рюмошная, «Леди Ночи». Но главное не это. Главное, что получена лицензия была под физкультурно-оздоровительный комплекс.
Да.
То есть вся документация так... была сделана под физкультурно...
Раз, два, три. Вот ты говоришь физкультурник громко, и такое эхо дает. Раз, два, три.
Получена левый. Лицензия на физкультурно-оздоровительный комплекс. И спортивный зал. Построились, товарищи. А сами открыли еще одну рюмочную.
Марш приставным шагом.
Всю ночь крики, гаммы, драки. Вообще, зачем они дерутся? Мне кажется, рюмочная — это место мира. Это как водопой. Это когда очень правильное место.
Наоборот, вам надо утвердиться. И самоутвердиться за счет слабейшего.
А в мэрии нет. А в мэрии говорят так. Что? В мэрии этой самой говорят? Пензы, которая по дороге к Ирану куда-то расположена. Мы не думаем так.
Да,
а там говорят, нет, у вас нет рюмочной. Вот посмотрите документы. По указанному адресу у нас физкультурно-оздоровительный комплекс. И все. Они говорят, да, но на самом деле это не так. Они говорят, нет, в акте приемки...
Что вы, в акте, как швейная машинка?
В акте приемки работ сказано, что это оздоровительный комплекс. Ну, это прекрасно. Слушай, прекрасно. Давай говорить про детей. Мне кажется, что про детей мы должны побольше. Сегодня, потому что вчера мы их... Я вчера стою себе спокойно в магазине, в гипермаркете, в очереди.
Да.
Выкладываю эти самые овощи, фрукты.
И вдруг ребенок.
Нет, звонит мой друг. Слушай, который редко звонит.
Да.
Общественность беспокоится, ты там накаркал, что-то новая газета пишет.
Ой,
какой ад. Я говорю, ну все, будем дальше расследовать. И, кстати говоря, расследование готово. Но прежде несколько милых историй. Ну, милая история. В Дагестане учитель физкультуры украл 14-летнюю девочку. С целью консумировать.
Что она консумирует? Ученичка его, и он
она его ученичка, он ее видел, как она прыгала через козла, и видел, как
заскакивала. У нее были лучшие результаты.
Да, и он видел, как она прыгает через коня.
А что вам лучше всего удавалось на физкультуре, кстати, Сергей? У вас было какое-то любимое упражнение, которое
я играл в волейбол.
Хорошо, да, играли?
Да, я хорошо играл в волейбол. Слушай, значит, учитель физкультуры, ему 23. Он млад, 23. А ей 14.
Но щетина уже настоящая пошла такая.
Думаю, да. Думаю, он рожден уже с волосатой спиной был, с волосатыми руками.
Но эти волосики мы не считаем.
Нет?
Нет.
Нет, это были черные волосики. Прям уже сразу такие, как проволока.
Главное,
эти,
которые будут,
да?
Надо, да.
Слушай, значит, он видел, как она прыгает. Он видел, как она подтягивается. Он видел, как она делает гимнастические какие-то шпагаты какие-то невероятные.
Как она скучает.
И он поймал ее на улице потом.
Да.
Затолкал насильно в машину. И увез в неизвестном направлении. Но родственники...
Да. Чьи? Его?
Будучи людьми недостойными, вероятно. Не осознавшими счастья. Всего счастья.
Они срочно должны подготовить это наследство ей, мне кажется.
Конечно. Они должны... Собрать. Нет, а у них по-другому. Ты забываешь. Тревожный ты забываешь, мать.
А, там мужчина
там
платит.
Же наоборот, мужчина платит. Они должны выставить счет за девочку. Дефочка стоит столько.
Интересно, кстати. А сколько вы
просили? Сколько девочка стоит в Дагестане?
Нет, ну вообще вот так вот.
Кто знает,
это же,
товарищи,
в принципе, облегчение для семьи.
Сколько стоит выкуп за женщину? Ну, 14-летнюю, внимание, в Дагестане. Примерно расскажите мне, 7373948. 7373, мы понимаем, что это осуждается.
Надо учитывать, что ее могут
вернуть. Это древнее обычае осуждается, конечно, ее могут вернуть.
Поэтому ты должен попросить такой выкуп,
7373948, сколько стоит девочка в Дагестане? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Да.
Вспомните фильм «Кавказская пленница»? Там, по-моему, стадо баранов.
Стадо баранов. Но мы не помним, сколько конкретно баранов.
Ну, баранов там штук 10 хватит, я думаю.
За девочку?
Да ну. Да.
Нет, за 14-летнюю,
мама,
я думаю.
Мама же из Дагестана, а
работа не стоит. 14-летняя, думаю, что точно дороже.
Да не. 10 баранов, один холодильник ЗИЛ. И автомобиль «Волга» достаточно.
Вот тут вы уже видите расходы.
Новая
расход.
«Волга», пожалуйста.
Нет, новая
Сайбер.
«Волга».
Видели,
да? Здравствуйте, так она...
Стоится... Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Должен, вы знаете, расстроить, может быть, многих.
Да.
Такого выкупа там не будет. Скорее всего, на полную катушку вот этого человека привлекут.
Так.
Потому что это последнее время сейчас такая тенденция пошла на Кавказе.
Так.
То есть пережитки вот эти воровать невесту, это в исламе это категорически запрещено.
Да,
пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запрещал воровать жен насильно.
Но есть
чтобы
обычай.
Не было потом прелюбодеяний, не было измены.
Но
вот
есть обычай.
И второе.
Да? Нет, подождите.
Девочку,
обычай.
Прежде чем взять, допустим, жены, там прийти посвататься, обязательно отец... Девочка должен будет спросить у нее, он нравится ли ей прежде всего.
Да.
Тоже по той же причине, чтобы не было потом прелюбодеяний.
То есть он не по-мусульмански поступил, поэтому его и судят.
Вы сейчас рассказываете, да. как должно, как правильно. Но ведь есть обычай.
Это обычай с исламом никак не связан, вот, да. И поэтому я уверен, что родственники уже ищут эту девочку, а может быть даже уже вернули, пока мы с вами говорим, потому что там очень жестко сейчас,
а
не только вот там в Дагестане, особенно это началось с Чечни, самое первое, когда Рамзан...
Да.
запретил воровать невесты под страхом смерти. Как бы под, вот, ну, не то, что там смерти, а запретил, конкретно запретил воровать невест. Нельзя этого делать.
Ну, во-первых, он может
ему
быть...
будет,
да,
вот
будет,
этому.
Будет, будет, да, спасибо.
Он но он получит,
может...
Он но... получит по полной программе это
100%. Он может быть не мусульманин, он может быть кришнаит.
Нет, там суфии в основном, поэтому они такие летающие люди полета.
Я понимаю. Может быть, он кришнаит. Он сейчас девочке бубнит там Харе Кришна, Харе Кришна.
Нет, он сейчас придет на работу. Он же учитель физкультуры, сегодня что у нас?
Да. Значит, подождите. Секундочку.
А девочки нет. Он говорит, где? Такая-то. А ему говорят, она сегодня...
Прямо при свидетелях 23-летний учитель похитил 14-летнюю девочку. Из селения Леваши. Леваши. Мы не знаем, что это значит и на каком это языке.
Что-то русское.
Что-то русское, но может быть и нет, может аварское. Откуда мы знаем? Не знаем. Значит, Следственный комитет Дагестана идет поиск похитителя, решается вопрос о возбуждении, ищут похищенную ее родители и так далее, так далее, так далее. Ну вот это как-то мило нас характеризует, как людей живых, понимаешь? Вот отдает мертвечина, от какой-то, а тут все-таки какая-то живость.
От кого мертвечины? От Европы?
Да.
Которую надо уже, мне кажется, у меня есть идея детей сразу учить говорить не Европа, а Гейропа. Чтобы они уже правильно сразу запоминали. И в новостях везде говорят Гейропа.
Гейропа. И Геймерика. Вот это было бы прекрасно. А у нас какая-то, понимаешь, у меня какая-то живая жилочка у нас пульсирует какая-то. Конечно, абсолютно.
Леса, кусты, там, ощущения.
Кони, пони и так далее, и так далее. Все прекрасно. Слушай, а московский, что мне про московского написано? А, московских школьников, я обещал вам веселых историй про детей, прежде чем мы перейдем к их самоубийствам. Да. Московских школьников допросили о материальном положении их семей. Вот это прелестно. Родители учащихся... Нет, правда.
Мне тоже очень понравилось.
Родители учащихся школ Москвы в шоке от их детей... потребовали выложить информацию, где это я читаю? МК. Я читаю это на МК. Да. Потребовали выложить информацию, о которой принято не распространяться. Внимание. Где работает отец и какую должность он занимает? Ну, там как-то по-другому.
Там не просто там отец нет, или заменяющий такая... его мужчина.
Вот, вот, вот. Где работает... Еще... Нет, слушай. Где работает отец или заменяющий его мужчина?
Мать или заменяющая ее женщина.
Нет, там про мать нет такого. Нет, про мать хорошо. Написано. Мать, она и есть мать, и все.
Не
и
может никуда
мать.
Деться.
Да, мать
ей
никуда не деться.
Ничего не может случиться.
Значит,
нет.
Да. Где работает отец или замещающий его мужчина? Сколько он получает? Сколько в семье автомобилей? На какой должности отец или замещающий его мужчина?
Меня, кстати, Катя допытывается
дальше.
Регулярно.
Сколько в доме телевизоров? Есть ли дорогая техника?
Да.
Есть ли посудомоечная
и,
машина?
Наконец, когда вы планируете отпуск?
Кстати, у нас в городской квартире нет посудомоечной машины.
Вот, видите?
Видите, значит, мы бедная семья. Бедная семья, я тебе объясню, это достаток. Есть ли у вас домашний кинотеатр? У нас нет достатка. Есть ли у вас домашний кинотеатр?
Кинотеатр. Со входом старыми для iPod'а.
С отдельной большой комнатой.
Устаревшие же есть такие
модели. С отдельной большой комнатой.
Там у них CD можно проигрывать в проигрывателе.
Да, это значит, там... смотри, это да. Школьников взяли 2001 года рождения. Теперь дальше. Значит, важно, что это выдавали... Секундочку. Тестирование называется «Исследование функциональной грамотности 15-летних учащихся». Департамент образования города Москвы. А половина опросов исследования грамотности как будто бы не имеет никакого отношения.
Ну, они смотрят, как...
Сколько компьютеров в вашей
рублей,
семье?
Например.
Сколько ванных комнат в вашей семье?
Ванная с одной N или с двумя пишется. Вот они проверяют.
Живет ли с вами отец или мужчина его заменяющий?
Мужчина его заменяющий.
Что делает ваш отец или мужчина его заменяющий? И так далее. Значит, дальше. Это довольно подозрительный опрос.
И, наконец, я говорю, в конце должен быть, когда вы планируете отпуск в 2016 году, укажите, пожалуйста, даты.
Даты.
Поточнее.
И положите ключ под половик. Все-таки обязательно.
Это ключевое, конечное задание.
А также ключи от машин все развесить. Знаешь, как ключи от машин развесить с указанием номеров машин и примерно местом стоянки. Такие скриншот с карты. Примерно место моей стоянки. Значит, слушай, мне сообщили, пишет одна из мам, что анкетирование прошло фактически во всех школах Москвы. Позвоните, пожалуйста, родителям, у которых анкетировали вот так детей. 7373-948. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, если ваших анкетировали. Это очень интересно. Сколько получает отец? Да, есть такой
или
вопрос.
Или мужчина его заменяющий.
Или мужчина его заменяющий. И все, и все.
Какая странная формулировка.
Мужчина его заменяющий, это, ну, который...
Мужа, матери, который заменяющий.
Который...
Ну, на время.
Алло, здравствуйте.
Подменяющий.
Да.
Здравствуйте, это Сергей?
Да, это Сергей, да.
А, вы меня стихуете?
Да, спасибо. 7373-948. Значит, мужчина его заменяющий. Позвонил, наверное. Сейчас, секундочку, я помечу. Сейчас, ага, все. Отлично. Давайте, если ваши дети прошли подобные опросы, расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Единственное, только не в школе, а в детском саду уже такие вопросы задают.
Ого.
У меня дочке сейчас 6 лет, вот в том году,
да,
ей было 5, вот такие вот вопросики им задавали. Причем жена принесла анкетки. Как раз то, что вы говорите, сколько машин, где работает и так далее. Есть ли дача там?
Ну, чтобы вас доить.
Чем вы можете помочь нашему садику?
Это для дойки, мне кажется, а?
Ну, я так думаю, что да.
Да.
Хотя и так
да.
Они денежки дерут, но,
да,
наверное, еще
да, да,
вдвойне
да.
Хотят.
Договорились. Значит, одна из мам дошла до руководства, самого главного руководства. И она говорит, мне сообщили, что анкетирование прошло фактически, во всех школах Москвы. На вопрос, кто заказчик этого анкетирования, ответили, что это международное мониторинговое исследование PIRLS, да? P-I-R-L-S. Угу. На вопрос, каким образом такая анкета, и что она оценивает, какую грамотность, они сказали, мы не понимаем. Мы просто участвуем в международном анкетировании. Это международное исследование качества чтения и письма для начальной школы. Внимание, может быть,
да,
это подлог со стороны российской системы образования.
Да.
Потому что сама система PIRLS существует для понимания развития учащихся начальной школы. А в России, в Москве, его провели среди 15-летних.
Там
для того, чтобы мы победили в рейтинге. Понятно, о чем речь?
Мама дорогая, по количеству машин.
И вообще в рейтинге.
И мужчин, заменяющих отца.
Да. Нет, по количеству нормальных ответов. Послушай меня. Вероятно...
Грамотных.
Вероятно.
Да.
Если поверить тому, что объясняют чиновники, они участвуют в международной системе оценки школьников начальной школы. Это 7, 8, 9 лет. Понятно, 9-леток. Но поскольку нашим 9-леткам это давать не дают, потому что тогда мы не победим в грамотности. Оказывается, что они идиотики. Дают сразу 15-летним, чтобы Россия хорошо выглядела в рейтинге. Понятно?
То есть зачем это такие вопросы задают?
Очередной подлог. Очередной подлог просто. Вот и все. А?
Но они еще узнают, кто у нас сколько, где деньги нет. Лежат.
Тут же дело не в том, что...
Перед летом как раз. Вам это не напрягает?
Я предлагаю поверить.
Да.
В то...
Да.
Что этот рейтинг международный,
будем
что это не ФСБ, что это не здравствуй, дружок.
Машин,
здравствуй, дружок. Сегодня
побольше посудомоечных машин,
да.
Побольше ван.
Это мы будем думать, что это правда, что это международный опрос, что это не ФСБ собирает, нет, что это не бандиты собирают, что это международный опрос. Если это международный опрос, то, скорее всего, это подлог со стороны русских образовательных властей. Потому что люди зашли на сайт, и оказывается, это система определяет школьников начальной школы, то есть до 10 лет.
Да.
Наши распространили этот опрос среди 15-летних. И я думаю, что это может быть подлог. Это такой, как спортивный допинг наподобие, понимаешь?
Потом нас исключат,
наконец, из этого опроса, и дело,
и
закончится,
мы не поедем в Бразилию.
Дело закончится миром. Да.
Подъем. В движении.
В движении, секундочку, сейчас я посмотрю. Значит, у меня карта показывает 5 баллов. Движение очень плохое на 11 часов по циферблату на МКАДе. Здесь вокруг Ленинградки плохо со всех сторон, в особенности на внешке. На внешке перед Немчиновкой перед Минкой, перед Северной, вот эта вот дорога платная, Одинцовская, тоже перед ней большой затор. Плохо в Медвежьих, от Медвежьих озер, и все почти до МКАДа, плохо от Монина вот отсюда, от Звездного городка. Восток, сейчас посмотрю, секундочку. Значит, текстильщики 3 километра в час, 2 километра в час на некоторых направлениях в текстильщиках. Значит, на Нижегородке 7 километров в час. Наконец, на шоссе энтузиастов скорость достигает 2 километров в час. 2 километров в час. И 7 километров в час на Щелчке. То есть никак не едет. Дмитровка, которая все время говорит, что она стоит, она нифига не стоит. 10 километров в час на Дмитровке и 7 на Ленинградке. Посмотрите, перед Ломоносовским 5 километров в час на Вернадского, очень плохо. На Ленинском, кстати говоря, все шурует, мама не горюй. И, наконец, перед Гагарина в том направлении Профсоюзка уже останавливается. 10 километров в час, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, Гранёров Серёжа, в серебре нарожок.
Девять часов семь минут, среда, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, видала фотку вот этой чиновницы, сына чиновницы, который насилует, то ли не насилует, в Тюмени?
Нет.
Нет, значит, там несколько фотографий. Юноша. Она насилует девушку, которая находится в беспомощном состоянии, но теперь вроде бы она уже заявляет, что это было с ее согласия. Я думаю, просто с ней договорились.
Кто кого насилует?
Группа подростков, 17-летних, это подростки, но уже, может быть, даже с точки зрения некоторых африканских племен, взрослые мужчины. Я бы даже сказал, зрелые мужчины, готовящиеся умереть от старости. 17 лет там целый. Понимаешь, да? Значит, они насилуют девушку одну, целой группой большой. Эмиль, Владислав и Игорь. Эмиль, Владислав и Игорь. В коттеджном микрорайоне Суходоле в Тюмени.
А она...
А что? Она, ну, она вроде, они ее либо обдолбали, либо опоили.
Она просто лежит без сознания.
Она без сознания, да. Вот у нее такое впечатление, что она лежит без сознания. Нет, понимаете, забавно, что они показывают этот указательный палец вверх, как это делают обычно кавказцы, победный жест вот такой вот. Это как Бог един, они показывают. То есть они ее насилуют, и все, причем они не кавказцы, интересно, забавно, правда же? Они показывают этот жест кавказский, видишь? Взаимопроникновение культур идет все-таки как-то. И это хорошо, наверное, потому что мы становимся все более мультикультурной нацией.
Да, а что-то вы начали с того, что там кто-то что-то опровергает. А, просто что-то.
Нет, сейчас чиновница говорит, что она сама хотела потрахаться, дура такая, эта девочка, значит. Ну все, хотела она сама.
Нарвалась.
Нарвалась. Нет, ну она же просилась, они сделали, что мальчики вообще ни при чем. Ну что, ну действительно. А?
Они хорошие мальчики.
Мальчики что? Они что? Они готовы были бы. Они, ну, она говорит, давайте. Они говорят, ну, мы не хотим. А она говорит, ну, я вас очень прошу. И они такие говорят, ну, ладно, ну, что, договорились. Ну, чуть-чуть, с краешку. Не затягивайся. Ну, вот. А?
Да.
Да, владельцы... Давай говорить про самоубийство. Владельцы группы «Смерти» ВКонтакте рассказали о своих мотивах. Я хочу сказать, Настя, и попенять до известной степени твоей любимой, излюбленной либеральной «Новой газете», значит, что «Новая газета», ее автор, да, вместе с одной из мам исследовали вопрос в течение, с их точки, ну, как они говорят, 6 месяцев.
Да.
6 месяцев мама исследовала этот вопрос. Да. Значит, Лента.ру исследовала этот вопрос ровно сутки.
Да, добилась, конечно,
много. Лента.ру, да. Лента.ру тотально знает все. Тотально знает все. Говорила сама Лента.ру с Лисом, с этим. Филипп Лис, который ведет эти группы, который инициатор.
Так он, ну, он и выкладывает там телефоны где-то.
Все, конечно, в том-то дело. Мама 6 месяцев исследовала, потом «Новая газета» якобы провела журналистское расследование, значит, после чего довольно-довольно убогое. После чего появилась Лента.ру, спокойная такая, спокойная, подходит деловитая Лента.ру. И спокойно за одни сутки поднимает весь пласт полностью. Понятно?
Да.
Значит, на самом деле о чем речь? Да, есть скриншоты, где этот Филипп Лис, который модератор,
да,
групп, и который создает целую кучу групп. Значит, есть такое, где он велит покончить жизнь самоубийством. Да. Да, есть. Ты тоже есть в мертвом списке. Это эскорт, другой пишет. Ты тоже есть в мертвом списке. Для три назад про тебя говорили. Спроси у Лотси. Понятно, да? Угу. То есть он говорит девочкам, там в основном девочки, что они в мертвом списке. А он предлагает им выбрать номера, свои номера, чтобы потом как бы произойдет некая лотерея, кому из них уйти. Это действительно так. Маша вот пишет, эскорт пишет. Нет, во сне, вот что пишет эскорт. Во сне состоятся твои похороны, на следующий день ты умрешь. Маша, да. Эскорт уверена? Она, забирай лучше меня. Выбирай, либо выберу я. Ну и так далее. То есть там варианты смертей они выбирают. Да? Других вариантов нет, без чужих смертей. То есть там несколько смертей должно быть в один день или что-то в этом роде. Ну вот. Дальше. Были постановочные флешмобы, когда участники этих групп постановочно снимали якобы самоубийство и потом массово выкладывали. Понятно, да?
Да.
Ну вот. Значит, смотрите.
Ну, они объясняют Лента.ру, что они такие классные, потому что они пытались
отговорить в последний момент. Вот разговор еще один, скриншот в Лента.ру. Посмотрите в Лента.ру, пожалуйста, если вас интересует все еще тема детских суицидов, исчерпывающее абсолютно исследование. Посмотрите, пожалуйста, в Лента.ру. Сейчас я вам скажу, как называется сейчас. Я, наоборот, всеми силами отговаривал их от самоубийства. Кто стоит? Потому что в Лента.ру две публикации. Одна из них абсолютно тщательная, вот это. Я, наоборот, всеми силами. Кто стоит за детскими суицидами и группами смерти ВКонтакте? Значит, это полное исследование, и вы можете его посмотреть. Секундочку, я продолжу. Секундочку. Следующий. Вот. Почему ты зашла? Видос твоего ВК слил, ты воскресла. А, то есть были люди, которые не должны были, должны были прятаться месяца три, чтобы все думали, что они погибли. К чему ты хочешь привести? Сказать, что в конце... моя цель в конечном итоге довести их до кондиции Рины. Рина у них легендарная личность, девочка, которая действительно покончила жизнь. Рина. Вот. Но это слабо осуществимо. Всех довести до кондиции Ирины, то есть до самоубийства.
Это она, говорят, она, ее как бы возвели в культ. То есть она в сама культе. По себе не,
да.
Она по себе не была в каком-то сообществе.
Она не была. Этот пример вот просто взяли.
Сделала, да,
этот пример просто взяли. Просто взяли. И из нее сделали культ. Ты права абсолютно. Абсолютно права. Да, это был культ Рины. Ну так вот. Значит, и дальше. Ты номер 8301. 17 мая ждем пост. Познание истины. Терминал 57. С двумя твоими фото в посте. Затем 17 мая в 21:45 по МСК вскрываешь вены или падаешь с крыши. Так ты познаешь истину. Мы любим тебя. Потом дальше. Тотчас сразу. Я шучу. Шутка джам шутка. С 1 апреля поздравляю. Понятно, да? Он отъезжает.
Угу.
Отъезжает. Но на самом деле он давал приказ.
Угу.
Перед этим он давал приказ.
Да.
Он сам говорит, что это просто была попытка быть популярным. Я хотел родителям детей, потому что мне, я говорю, вчера звонили и днем, и продолжали родители детей от 13 там, до 16, вот этот вот тяжелый возраст, обсуждать со мной эту проблему. Я хотел предупредить родителей детей о том, что вероятно, все не так ужасно, как мы могли бы об этом думать из вчерашней публикации в «Новой газете». Нет, не все так ужасно. Нет. Теперь по факту понятно следующее. Существует группа активистов. Мы не знаем, сколько их, но предположительно самых активных, самых таких ведущих, может быть, человек 5, которые создают, и Филипп Лис, это вроде бы номер один в этой компании.
Это у них там еще такая борьба.
Больше того, Лента.ру просит Следственный комитет обратиться в Лента.ру. Лента.ру говорит, что у них есть и его истинное имя, и его телефоны, и все есть. И они с ним разговаривали и так далее. Значит, так что я надеюсь, что Следственный комитет, безусловно, обратится к Ленте.ру.
И предъявит нам этого человека.
Не только предъявит, а и раскурочит всю эту организацию. Вот такую, играющую в самоубийство. Это игра. Игра в самоубийство. Но я думаю, что, тем не менее... фильм смотрел как раз на выходных. «Divergence Suicides», говорит ОС. Ребят, значит, я хотел родителей детей предупредить. Да, вот у вас есть дети. Подобные дети. Подобного возраста. Подобного возраста, я имею в виду, говоря подобные. Не все так ужасно. Нет, мы думали, что какая-то зловещая организация взрослых психологов работает с детьми, подготавливает их и так далее. Значит, во-первых, часть видео – это инсценировки. Инсценировки постановочные и так далее. Во-вторых, часть... Да, это ужасно. Тем не менее, это ужасно. Часть приказов дается от своих своим, чтобы другие просто ужасались. Понятно,
так
да?
Это понятно, да. Но
это все-таки... Да, нет, один из сотни кончается...
Пойдет и
дойдет. Да, абсолютно верно. Другое дело, что это игра в печальку. Во многом это игра в печальку. Это игра на краю крыши. Понимаешь, по существу, это игра, игра в острые сущности. Это игра в острые ощущения. Это игра в адский страх. Это игра с таким вот... чувством смерти. Да, это, в общем, игра. Но да, кто-то действительно срывается. Да. Игра в имитацию. Совершенно верно, Степан, спасибо. Это игра в имитацию. Понимаешь? Да. Но кто-то срывается.
Да.
Поэтому эта игра сильно небезопасная. И все-таки не настолько опасна, как мы думали. 7373948. Родители подростков. Позвоните, пожалуйста. Родители подростков. 7373948. Давайте обменяемся мнениями, насколько нам надо этого опасаться. Насколько это ужасно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
Максим, Москва.
Да.
У меня у жены сестры как раз вот в таком примерно возрасте, и знаете, я так периодически проверяю их все социальные сети, так хорошо с компьютером знаком, на всякий случай, потому что все-таки, особенно у нас в Подмосковье, случаи нередки, скажем так, не то чтобы повально, но не редкость. Вот, поэтому, на всякий случай.
А вот вы предусудительно что-нибудь найдете, что вы будете делать? Вы что скажете? Леночка, я вот почитала и увидела у тебя тут, ты вот общаешься, что, вот как говорить? Например, вы что-то нашли, что?
Ну вот вы нашли, дальше? Как, да, что
им
сказать?
Она скажет, какое имел право, замкнется и все, и что вы будете делать?
Понимаете? То есть вы проверяете, ваши проверки хороши, пока все в порядке.
Ну, понятно, что это больше для собственного самоуспокоения, если, не дай бог, факт случится, то там уже будут разбираться по ходу, по месту.
Нет, нужно быть готовым. Это все равно, читать переписку мужа. Это, надо быть готовым к любым развитиям. Вот что
надо
вы будете
знать
делать?
Сценарий какой-то. Вот что вы будете
делать? Чтобы понять, что я буду делать, надо понять, что я увижу. А я не знаю,
мы вот вам рассказали.
Это правда.
А вы вам рассказали, что увидите.
Я понимаю. Слушай, видишь, человек отказывается играть в это. Ты же видишь, что человек отказывается в это играть. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. У меня вот старшая дочка 91-го года рождения.
91-го? Так ей уже прилично, 25.
Да. 2001-го.
Конечно. 2001-го. Вот тогда она в этом сложном возрасте. Да,
и вот ей исполнится в августе 15 лет. В сентябре она прочитала вот эту книгу «50 дней до самоубийства», а когда ей было 13 лет, я у нее обнаружил вот эти рисунки, всевозможные, там руки разрезаны, такой там скелет, как-то череп с косой. Да. Я вспоминаю себя в этом возрасте. Я сам где-то вот этим, ну, может быть, не руками разрезанными, но вот эта панковская идея, помните, была у нас
да.
Где-то в конце 80-х, да?
Да, были такие идеи. Там, потом были эмо, черепа, эмо, готы и так далее, так далее.
Да, да, но у нас были панки. Панки-рок. Вот, ну, смотрите, вот вы говорите, игра в имитацию. А вот сейчас есть современная история, паркур. Да. Они, знаете, по крышам бегают, прыгают. Понимаете?
Да, знаю,
а,
знаю.
Я скажу, что вот, вот дочка у меня рисовала черепа, а потом я у нее обнаружил фотографии, она стоит на краю крыши.
Ага.
И вот эти видео, где парни все висят там на руках, там они там на руках ходят по краю крыши.
Да, да, да.
И там развивается не меньше, это тоже такая же игра.
Это правда страшно, это правда страшно.
И что вы сделали? Это, что, это вы говорили страшно? С ней или что?
Да. Смотри, я испугался, вчера поговорил с женой, жена меня успокоила, говорит, ты не переживай, нервная система в порядке, мы с ней поговорили, она такая, она посмеялась и сказала, ну да, книжку почитала, ничего страшного, ничего особенного. Да, черт. То есть такой, вроде так, жизнерадостно к этому относится, но как бы мысль-то у меня все равно осталась, да?
Угу.
Я думаю, что группу-то закрывать в любом случае надо.
Надо, надо, и с этим лисом надо говорить, к следователям, конечно, следователям.
Ну, его прессовать однозначно какой-то отморозок. Ну,
что конечно, такое? Конечно. И всю его, команду. И всю его команду прекрасную. У него там команда, всех их надо, конечно, прессовать по полной. Здравствуйте.
Да, добрый утро, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, очень важно. Я должен все-таки всех немного успокоить.
Давайте.
Это действительно в этом во всем, в таком опасении проявляется некоторое невежество и презрение к науке. Есть мощнейшие сублимации бессознательного, которые в участии людей формируют внутри потребность к суициду. Это вопрос абсолютно психоантропософский. Так. И вот эти вот добавочные лисы всякие, там, они мало способствуют. Это стойкая внутренняя болезнь. И она реализуется, ну, это суицидальные позывы.
А у вас поэтому... были хоть раз? У вас были?
Вы что, вот я иногда думаю, как ужасен этот мир, но у меня что-то нет. Я, вы смотрите, дальше есть мощная литературная подоплека, действительно гигантская. Да. Самый яркий представитель, это, конечно, Кириллов в «Бесах» и «Философия абсурда», которую великий французский мыслитель, понятно, кто нам развернул. Это вещи очень серьезные. Вот эта игра, знаете, по-настоящему, здесь грань не подходит одна к другой.
Да.
Тот, кто испытывает страшные муки суицида, по 20 попыток у людей. Для них вот эти вот 10 грамм шампанского в виде лиса, они ничего не значат. Там мощная подоплека.
Я понимаю. Михаил,
людей.
Но вы говорите о болезни, которая... Да. Давайте давай, попробуем говорить
который тяготеет группе,
психолог, он мне звонит. Да, здравствуйте. Признание. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Настя.
Вы слышали Михаила?
12 лет.
Да. А вы слышали Михаила? Он говорит, что это вообще позывы органично присущие человеческому существу в принципе.
Да, да, да. Я, честно говоря, тоже вчера как бы пришел к этой мысли, вчера прочел все дело.
Да.
И думаю, что сыну сказать по этому поводу, ну, я так по трезвому размышлению подумал, что это, во-первых, все, конечно, очень легко монетизируется вот ВКонтакте, эти паблики,
да.
А еще к тому же, знаете, вот очень интересно, наверное, некоторым людям посмотреть видео, как человек там бросается с крыши или ложится под поезд же, правда?
Ну да.
А вот если, ну, мы знаем, что подростки склонны к суициду, и кто-то все равно это будет делать, ну... Почему бы нам какое-то им специально отведенное место не отвести, чтобы мы знали, где это будет происходить, да, и просто мы пойдем туда и снимем. А может быть, кто-то захочет и нам денежку заплатить.
То есть вы говорите мне о мотивации. О мотивации.
В реальном времени спрятаться в уголке где-нибудь за крышей и посмотреть, как делать.
А вы говорите о мотивации организаторов паблик. Вы говорите о мотивации организаторов вот этих преступных пабликов.
Да, да, да. Я думаю, что движущая сила здесь такая очень-очень нехорошая, потому что это может быть вполне... Ну, почему? А она, допустим, не хочет прыгать, да, а там все равно же никого нет. Ну, ты подошел, помог чуть-чуть, и все. И, ну, а денежки есть. И там знаешь, куда, в какой город прилететь, в какой дом зайти просто, и все.
Ну, да. Ну, да, ну, да. Ну, я думаю, хорошо, давайте просто попробуем генерализировать и подростков как таковых. Как нам их оградить от этого? Ну, вот вы сыну что говорили?
Я вот думаю, что сказать. Ну, я как бы, я скажу, что люди выдают за чистую монету то, что обманывают детей, а на самом деле просто зарабатывают деньги на этом и все.
Зарабатывают деньги. Не знаю, я не знаю.
А вот, что вы бы сказали, Сергей? Вы же умелый, так сказать, проникатель в голову, манипулятор
нет,
и так далее. Вот
нет,
что, посоветуйте
это только
всем.
Кажется. Это только кажется, что я умелый. Я не умелый проникатель в голову. Я...
Ну, мастер спонтанных аргументов
таких. Да, может быть, Но мы с тобой придумали тогда, что аргументы, помнишь? Мы прекрасно придумали аргументы.
Против чего?
Когда девочки шагали с крыши, там, взявшись за руки. Мы с тобой сказали, и это правда, что при ряде способов самоубийства...
Да, выглядит некрасиво.
Дефекация происходит... Нет, обязательно происходит дефекация, то есть они все обделаны. Потом, значит, мы сказали, что ей не достанется следующая модель айфона. Дуре. А значит, наоборот, ее подружке по классу достанется последняя модель айфона. Еще какие-то мы придумывали аргументы с тобой. Я тебе скажу, в чем дело. В чем дело? Дело, мне кажется, в заниженной самооценке детей.
Ну, а это вот естественно же, для всех.
Нет,
они
ребят, давайте
в группе.
Давайте скажем следующее. У детей заниженная самооценка.
Ну, это естественно, давайте.
Это неестественно. У меня была завышенная самооценка. Понимаешь? Если у меня что-то не получалось...
Девочки, мальчики по-разному
не знаю, я про одежду, я знаю, что если у меня что-то не получалось, я плевал на это торжественно и громко говорил там.
Ну
что,
и не надо.
Да пошли вы и все. Значит, если какой-то человек мне не нравился, я ему говорил спокойно и непринужденно. На планете несколько миллиардов человек. Пошел вон, мразь. И все. Понятно, да? Значит, я говорил, несколько миллиардов. Если я пошлю куда подальше миллиард, все еще останется довольно много людей. А миллиарда мне никогда не послать, потому что это тяжеловато. Ну, где я пошлю миллиард? Понимаешь? Поэтому проблема такая. Надо воспитывать в детях чувство высокой самооценки, высокой ценности их личности. Надо воспитывать в детях чувство превосходства и презрения. А, нет, может быть, не надо презрения.
Надо, пускай, презрение к чему?
Я чуть не сказал презрение к социуму, но, видишь, я не сказал этого. Нет, 7373, нет, конечно, нужно воспитывать чувство превосходства. И тогда они будут смеяться над этими дядями, над манипуляторами, понятно, да? Ну, презрительно. 7373,
948.
Демонически. Ха-ха-ха-ха-ха. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Денис, Москва. Да, ну вот у нас вчера с женой как раз такая беседа вышла. Она у меня психолог.
Да.
В декрете. Знаете, ну у нее такое мнение, что, конечно, эти группы к чему-то подталкивают.
Да, безусловно. Безусловно. Да, но... Они возгоняют, они мультиплицируют эти чувства, конечно.
Причина кроется все-таки в семье и невнимании родителей, там, возможно, школа. Вот, ну, а мое личное мнение, что хоть эти группы, как бы, да, может быть, и не являются причиной, да, но когда огонь горит, подливать в него масло, ну, такие группы надо закрывать, и товарищи этих, значит, как вы выражаетесь, по копчику.
Но да, должен быть еще какой-то универсальный
пыром
способ.
Пыром по копчику.
А опережается, ведь они же будут возникать, очевидно, что такие
люди, нужен иммунитет к этому вообще, иммунитет априорный к таким группам. Человек должен такие группы презирать. Вот как воспитать этот иммунитет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот 3 месяца тому назад я столкнулся с этим непосредственно.
Да, да.
Вот. У меня 2 дочери, как бы, они двойняшки. Они занимаются в школе искусств. И я вот случайно как-то заметил у одной, так скажем, глубокие порезы. Ну, не порезы более, да. А царапины вот на руке, да. Как бы. Вот. И я сразу как бы стал, ну, сразу я понял, в связи с чем это. Ага. Вот. Это не удалось вообще разговорить ни в коем мере. Уж на себя, значит, практически невозможно.
Женщина,
а вторая мне рассказывала, говорит, что она в этой группе познакомилась с более старшей девочкой. Вот. И у них вот эти разговоры как раз вот на эту тему. И они вдвоем в один и тот же день как бы вот нанесли себе эти царапины и куда-то по телефону, так сказать.
Слушай, до чего же девочки вообще и женщины вообще депрессивные, а? Вообще по жизни.
Срочно замуж.
Да, и вы представляете, это ребенку на тот момент было 11 лет.
11?
Но она выглядит,
потом в 30 лет будет снова. 30 лет у них снова кризис.
Да. Она с 3 лет сама научилась читать, понимаете, вот как-то вот это вот искусство, интернет, как бы вот совершенно замкнутый человек.
Я понимаю. Простите, но... 9.30 новости. 9.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Продолжая расследование «Новой газеты», У нас Лента.ру за один день успела связаться с организаторами этих пабликов ВКонтакте и рассказывает, как они пообщались прямо по телефону, живой голос и так далее. Эти организаторы, администраторы уверяют, что пытались отговорить детей от всяких необдуманных шагов. Ну, в общем, судите сами, заходите и смотрите на Лента.ру. Лента.ру обещала, в свою очередь, Следственный комитет пригласить к расследованию этого дела. Новое известие рассказывает о том, что в технопарке у станции метро Строгино в Москве открылся пункт приема книг. Если у вас есть книги не с выдранными страницами, в хорошем состоянии, вы можете их сдать. 8 рублей за килограмм дают. Телефон и адрес: улица Кулакова, дом 20. Все это более подробно смотрите на сайте новых известий. Ну, а еще сегодня «Аргументы и факты» публикуют заметку «Заметные улучшения» называется. Как сегодня изменилось школьное образование в Москве. И там сплошные плюсы. В общем, у нас принято ругать образование, а тут мнение разных школьных специалистов, учителей, которые рассказывают, как им стало интереснее заниматься, и детям, и все. Это все в «Аргументах и фактах». А в российской газете рассказывают о том, как опрос про функциональную... А, в МК это. Опрос функциональной грамотности детей старше 15 лет проводили, задавали вопросы такие, как сколько машин в семье, сколько телевизоров, сколько зарабатывает папа или мужчина его заменяющий и так далее. Много смешных формулировок. Смотрите МК. 9.35. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Как пуляет мини-купер, меня спрашивают. Ты знаешь, я езжу на мини-купер.
Видела его, да, на парковке.
Клубман. Мне нравится он. Да, он не очень пуляет, потому что это не эско. Но надо сказать, что рулевое, конечно, доставляет наслаждение, как на всех мини. На всех мини исключительное рулевое управление. Просто исключительное. Ощущение, что ты в карте ездишь. Ну, это как картинг.
Угу.
Просто на любой скорости.
Как я на своем Ситроене.
Вчера и 180 на нем ехал, и все, понимаешь, на руле просто.
А сколько там двигатель объем? Да?
Не знаю, я не смотрел. Слушай, ну хочешь, я его достал, техпаспорт, неважно. Значит, слышь, 180 идет, как камень стоит просто на дороге. Просто.
Хорошо,
просто.
Да, вы довольны.
Утюжком идет просто, пожалуйста, сколько хочешь. И руль это какой-то.
Но есть что-то хорошее в жизни.
Это что-то, правда? Песня. Да, если что-то есть хорошее в жизни, то это рулевое на мини. Мини-купер, вот это вот правильная машина. Да, я как-нибудь куплю потом. Ну, у меня сейчас X4. Сейчас. Mm. Я как-нибудь потом куплю мини-купер, такой маленький, совсем ядовитого цвета, как у Вуди Аллена. Кстати, о гомосексуалистах.
Почему? Он, кстати, педофил.
Кто?
Вуди Аллен.
Что ты говоришь?
Вы что,
не Вуди Аллен, я сказал мистер Бин. Я оговорился.
А я сказала, Вуди Аллен педофил.
Нет, я не говорил, что он гомосексуалист.
На него, знаете,
я сказал,
сейчас пишут бумаги. Там
я сказал про мини. Ну что ты, я не говорил, что Вуди Аллен...
Что, гомосексуалист?
Я сказал, гомосексуалист про командующего сухопутных войск Соединенных Штатов Америки, которые назначили сейчас.
Не мистер Бин.
Подожди, два слова про Новую Ригу. Мне пишут, что Новую Ригу перекрыли. Новую Ригу перекрыли, товарищи. Впервые. Это редко бывает. Редко.
Редко.
Но метко. Перекрывали, когда, значит, прошлым летом, когда Медведев вместе с патриархом ездил в Новый Иерусалимский монастырь, перекрывали Новую Ригу.
Да.
Я стоял в тоннеле, ненавидел. Интенсивно ненавидел.
Клаустрофобия у вас нет? Не развелась?
Не развелась, ненависть. Вот, значит, потом сейчас вот перекрывали Новую Ригу снова, недавно, когда один из соборов где-то в Новом Иерусалиме нужно было немедленно осветить.
Да.
И тоже ездил, по-моему, Медведев и патриарх, и опять перекрывали Новую Ригу. А сегодня, сейчас ее перекрыли опять.
Да, ну, очевидно, надо осветить что-то еще, видимо.
Может быть, что-то надо опять осветить, товарищи. Значит, но сегодня в 5.40, я забыл тебе сказать.
Что?
Сегодня в 5.40 я видел невиданное прежде вообще никогда. Группа из не менее... значит, я тебе скажу, что было сегодня в 5.40. В 5.40 я вижу за Красногорским кругом навстречу мне...
Да.
Я шел 5.39, 5.38, вот где-то
ну,
так.
Ну, что же вы видели?
Слушай, ну, машин, наверное, 15. Из них ГАИ, наверное, не более половины ГАИ,
да,
с мигалками молча, такое без единого звука, угу, несутся.
Угу.
И в третьем ряду, смотри, они идут третьим-четвертым рядом.
Куда?
Третьим, в область уходили. И вещь, которая вообще вызывает у меня потрясающий интерес, во главе к процессии, в третьем ряду, летела скорая помощь. Смотрите.
Может быть, они готовятся к приему инопланетян?
Смотрите. Ну, правда, сегодня в 5.40, 5.38 может быть. Потому что, когда я посмотрел на часы, я уже въезжал в тоннель, было 5.41. 5.41. Но я их встретил до тоннеля в области. И они шли в область. Значит, машин может быть 10-15. Из них очень много именно мерседесов, этих самых, значит, ГАИ, ну, якобы ГАИ, мы понимаем, что это, скорее всего, не ГАИ, а какая-нибудь ФСО. Но и важно другое, как бы во главе клина шла скорая помощь.
Значит, пожилой едет.
Скорая помощь шла во главе клина, понимаешь? Значит, с кем-то очень нехорошо. И этого кого-то везут. Но какая-то толпа огромная. Это кто? Это кто? Это Виктория Нуланд приехала. Обсудите приезд. Думаете, она ездит на 15 машинах ГАИ и впереди скорая помощь? А-а.
По Новой Риге? Какие-то балки бетонные упали на Варшавке. Тоже перегородили три полосы.
И балки бетонные вдобавок. Прекрасно, прекрасно. Это называется передовая группа, говорит Серк. Может быть, передовая группа, не знаю. Ну, вот они ехали молча, но все с мигалками. Понимаете? Секундочку. У мистера Бина желтого цвета мини. Ну, подожди, я куплю себе такую, рано или поздно. И все. По-моему, оранжевую все-таки. Хорошо. По-моему, легкое презрение к любым группам вообще очень полезный скилл, говорит Покет. Ну, может быть. Сейчас. Это вчера перекрывали центр за нее, из-за Виктории Нуланд. Обсудите ее приезд. Кортеж мотоциклистов с гербами на Звенигородском посту в область стоят. Сейчас кортеж на Звенигородском посту в область стоит кортеж мотоциклистов с гербами. А что-нибудь, ура, открыли, но кортеж, мотокортеж какой-то стоит на посту на Звенигородке. В общем, что-то происходит с Москвой, товарищи. Что-то происходит с Москвой, мутное, непонятное. В 5.40 какие-то 15 шикарных мерседесов ДПС летят по Новой Риге и ведет их скорая помощь. Это что было? Алло, здравствуйте. Вы знаете, что это могло быть?
Нет, насчет Новой Риги не знаю, а на Варшавке там не две, не три полосы перекрыто. Там одним концом просто не бетонные, а алюминиевые вот эти вот ограждения и парапеты выпали длинномера.
Ну и хорошо. Ну и дай им Бог здоровья. Спасибо вам большое. Спасибо. 7373948. Скажите мне, что же за циркуляция кортежей непрерывная на Новой Риге на Звенигородке? Что это? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, кортеж, во главе которого скорая помощь, вы не заметили еще, что от автомобиля скорой помощи, видимо, шли два шланга, красный и зеленый. Москва 2042, справочник по российской жизни.
Да там ладно.
Там есть первое лицо, у которого, значит, по одному шлангу циркулирует первичный продукт, а возвращается вторичный.
Да ладно.
Это вам цитируют.
Я понимаю. Я понимаю, о чем вы говорите. Нет, Москва 2042. Это цитата Войнович.
Войнович. Страна лимония тоже он написал.
Да. Ну хорошо, это Войнович, но все-таки было что-то удивительное, ребят. Ладно, хорошо, поехали дальше. Значит так, открытый гомосексуалист Эрик Феннин стал министром армии, то есть министром с точки зрения российской классификации. Он возглавил сухопутные войска Соединенных Штатов Америки. Что будет?
Что теперь будет?
Падет, наоборот, или усилится? Давайте. Нет. Падет или усилится оборононоспособность Соединенных Штатов? Открытый гомосексуалист возглавил сухопутные войска Соединенных Штатов. Скажите, пожалуйста, это, с вашей точки зрения, это подорвет или усилит обороноспособность Соединенных Штатов? Подорвет 134-21-35, усилит 134-21-36. Открытый гомосексуалист. Поскольку мы живем с мыслями о том, что это и есть главное...
Am I strong enough to live without you? Strong enough? Ну, помните, да.
Слушай, поскольку Россия вообще полна мыслей и идей, что это
только
и есть...
Только об этом.
Да, только об этом. Что это и есть главное вообще, главная характеристика армии. Что если там будет хоть один гей, то, соответственно, армия падет. В России, а нет, серьезно тебе говорю. В России, серьезно тебе говорю. При этом армия по существу, как учреждение, безусловно, сосредоточие мужской силы в перемешку с мужским потом, это без женщин, как правило. Да. В общем, она такая. В общем, она такая.
Какая?
Вот такая. Нет. Ну хорошо, 7373948. Это подорвет обороноспособность Америки или, наоборот, ее усилит. Мы с вами голосуем. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, здравствуйте.
Да.
Полковник.
Да.
Ну, я к армии опосредованное отношение имею, как военный. Да,
да.
Хотел
да.
бы напомнить, во-первых, вам старый анекдот про армию Александра Македонского.
Это анекдот? Да, я его, я рассказал этот служили, прекрасный да? анекдот. Я его привез, я привез этот прекрасный анекдот из Иерусалима. И в Иерусалиме мне его рассказал Михаил Генделев, Генделев тогда еще живой. Ныне, к сожалению, его с нами нет. Я останавливаю это голосование. Настя, давай.
Да,
то, что сухопутными войсками Америки будет командовать открытый гомосексуалист, подорвет обороноспособность Америки 35%, усилит ее существенно 65%. 65%. Но нам такого не надо, правильно? Нам такого не надо. Это пусть они там, а мы нет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Сергей, доброе утро, это Армен.
Да, здравствуйте, Армен.
Я думаю, что это страшная будет армия. Представьте, это пехота из гомосеков. Да. Это вообще все убегать будут. Я бы убежал, честно.
Да, но если они актив, а если...
Это если вы с ними встретитесь еще.
Если они боевые, активные, понимаете, жестокие. А если наоборот?
А если наоборот, они, не знаю, да. Тоже, наверное, что-то страшное.
Да, 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 да. На чем спал Македонский? На мягком животе Гефестиона. Говорит Санчо. Совершенно верно. Гефестион, дружочек его. Дружочек его. Секундочку. Значит, что мне еще? Министр гомосухопутных войск, Владимир говорит. Нет-нет, но боеспособность... А можно анекдот про армию Македонского? Господи, я его рассказывал много лет назад. Миша Генделев был жив, когда он рассказал мне этот анекдот, наверное, в 2009 году.
Угу.
Можете представить?
Да я его столько раз уже слышала.
Ты уже слышала? В эфире слышала ты один раз его.
Про боевых педерастов?
Я его рассказывал
я
много раз.
Я, наверное, раз 15 его уже слышала.
15?
Да, не где-то стыди, два раза
не упрекай,
в год.
Не упрекай.
Но если
это
кто-то
неправда.
Еще не слышал, то давайте изобразим искренне.
Давай ты расскажешь в этот
теперь
раз.
Теперь я расскажу.
Теперь ты расскажешь. Профессор в аудитории говорит фразу.
Как обычно сейчас Настя нам расскажет.
Говорит фразу. Говорит фразу.
Хорошо.
Армия Александра Македонского побеждала любого противника в боях, потому что славилась не только боевым товариществом, но и настоящей теплой мужской дружбой. В ней помимо боя. Студент поднимает руку, давай.
А это значит, они все были педиками?
Нет, студент поднимает руку и говорит, они что, были голубые?
Они что, были голубые?
Профессор отвечает, это Пенкин с Моисеевым голубые, а это были настоящие древние боевые педерасты. Вот. Вот здесь надо смеяться. Ну вот, пожалуйста. Ну хорошо, здесь надо смеяться. Почему?
Ну, думаете, на профессиональное вот как-то качество влияет эта ориентация?
Древние боевые педерасты? Ну, черт его знает, я не знаю.
Вот он приходит почту, проверяет, пишешь, hello, там, не знаю, что-то. Ну, вот это как-то вот этими грязными руками своими.
Которыми он перед этим касался, поди знай чего.
В отличие от нас всех, мы этого не трогали, конечно.
Вот, там американец говорит, Олег, здравствуйте. Олег,
здравствуйте.
Ну как вы у себя в Америке не сгорели от стыда? Что, ну как?
Какой стыд, я горжусь, конечно, усилит.
Да.
Они вообще, вы видели размер бицепса гомосексуалистов? Они же по 24 часа проводят в спортивном зале. Они очень агрессивны и сбрасывают там отрицательную энергию.
Серьезно?
Я всем желал таких бицепсов, вот что.
Да-да-да.
Я не завидую вашей армии, если вы столкнетесь.
Да нет, мы не станем сталкиваться. А вы уже гражданин, прямо гражданин?
А?
Вы уже гражданин или у вас вид на жительство?
Нет, я еще нет.
Понятно. Почему вы говорите тогда про нашу армию, ваша армия? Почему?
Потому что я здесь, а вы там, поэтому я так
говорю. На льду Ледовитого океана, может быть, они сойдутся, потонут, потому что у них большие бицепсы, а у наших нет.
Но в чем он прав, что, значит, гомосексуалисты действительно очень следят за собой.
Они шорты, кружка им носят.
Больше того, я тебе предлагал даже способ опознать гомосексуалистов в 40 лет.
А как это? Я забыла.
В 40 лет, если он в 40 лет ухоженный, чистенький,
да.
Если у него прекрасная фигура и
начищенные ботиночки,
накачанные мышцы, главное, у него, гигантские бицепсы, и он качок, настоящие грудные мышцы гигантские и так далее. Значит, скорее всего, он гомик.
Да.
Если да, нет, и наоборот, если у него пивное брюшко, да. Если у него такой мутный взор, оплывшая харя, мерзкая, такая, какие-то уже пожелтевшие зубки какие-то. Что ты говоришь? Да к 30 они уже лысые. Да к 30 чири на жопе. Я не должен ругаться. Что они делают 30 лет? Сидят, чири на жопе расчесывают свой. Да ладно ты меня! В 40 они уже предсмертные.
Еще начинаются.
41. 41.
У нас сейчас тут встреча
одноклассников. Гомосеки отличаются тем, что у них мускулатура гигантская. Понимаешь?
Ну, не у всех. Ну, не у всех.
Но если ты следишь за индустрией порно, то ты знаешь, что уже это есть тенденция.
Да.
Для woman-friendly. Есть woman-friendly разряд фильмов.
Так-так. Это что, там их меньше мучают, что ли?
Нет, в woman-friendly, где их меньше мучают, и где нравится самим бабенкам смотреть, там снимаются в основном гомосексуалисты. Потому что они очень мускулистые, и у них дико мускулистые попки.
Ну, я думаю, что это...
Ку-ку. Посмотри woman-friendly. Посмотри woman-friendly, а потом почитай прессу.
Режиссеры мужчины как бы представляют себе, что женщинам это нравится.
Да, режиссеры мужчины думают, что женщинам это нравится. И снимают в качестве актеров. Все чаще в woman-friendly гомосексуалистов, потому что они аккуратнее, как бы, понимаешь?
Ну, как бы, да, да.
А мужики, они говорят,
что это мужчины просто так считают, вообще? Что это что интересно, такое, да.
Мужчины за собой не следят. Равно, мужчины за собой не следят, все нормально. То есть, сколько мы будем обсуждать гомосексуалистов? Вас переклинило, вы все латентные педики, в хорошем смысле. Ну, честно же, вас переклинило.
Уже, наконец, мы не можем это
прекратить, нам надоело, а? Нам надоело, сколько можно. Их переклинило всех. Что такое? Их возбуждает только это. Больше ничего. Знаешь почему? Латентные! Чертовы! Мы можем нажать здесь на эту штучку? Не знаю. Может быть и нет. Хорошо. Дугину завод. Давай, пожалуйста, продолжим тему вот каким образом. Дугину запретили в Грецию пересекать границу Евросоюза. Прикались?
А что вас это удивило? Я не понимаю, потому что он евразиец.
Неприятно удивило. Неприятно это удивило.
Конкретно.
Потому что Греция, он должен был в Грецию явиться, где есть прародина городов русских.
На Афон?
На Афон. Взмолиться там.
Туда, где учился Малявин. Художник такой.
Ага. Я думал, Малявин китаист, я почему-то подумал.
Нет, я имела в виду этого, который в Русском музее висит.
Который в Русском музее. Ну, хорошо. Значит, он собирался посетить гору Афон.
И что, нет теперь?
С целью освещения, четвертая буква Е, а не Я. Визит президента России Владимира Путина. Туда отправляется президент России Владимир Путин на Афон. Прикинь, да. Что? Вместе с патриархом Кириллом.
А Дугину запретили.
Вот почему по Новой Риге в сопровождении 10 машин ГАИ...
Они в объезд, что ли,
циркулирует скорая помощь. Вот что, они готовятся постепенно к Афону. Понятно?
Да.
Ну ладно. Еще одна тема, которую я не могу не затронуть. Это препараты из-за границы нельзя будет ввозить. Ты ввозишь что-нибудь из-за границы, дорогая?
Пока скажи не мне. Дошло до Нет? этого. Но я, честно говоря, я хотела такую возможность иметь, если что.
Депутат, у меня была одна знакомая. Но это было в 90-х. Она говорила, как все женщины близко к 35 и после 30. Она говорила, до 40 я, конечно, не доживу. Значит, знаешь, у женщин в 30 рождается второй такой большой кризис. И она говорила, до 40 я, конечно, не доживу, но как многие женщины в 30. Ей уже было чуть-чуть за 30. Но она все равно очень была внутри вот этого комплекса, что она до 40 не должна дожить, потому что в 40 она увидит свою старость. Она никогда не должна ее увидеть.
Не хотела бы ее увидеть.
Я ее спросил, почему она так уверена в этом конкретно. Она говорит, что она принимала, тогда она мне сказала, что она принимала медикаменты, которые привозили из Германии.
Так.
В России их вообще не было. Они не паспортизированы были в России никак. Вообще привозил брат какой-то, или, может быть, не знаю кто, значит, отправлял из Германии специальные посылки, там чуть ли не со стюардессой. Они заканчиваются, она говорит, вот однажды закончится, очередной посылки не будет, и я умру. Это там жизненно важный медикамент. Вообще есть люди, которые... Есть люди, которые получают медикаменты из-за рубежа. Есть люди, которые из Штатов отправляют им родственники и так далее. Вот это будет запрещено, товарищ, насколько я понимаю, правильно? В разработанном правительством законопроекте... Гурген получает что-нибудь. Гурген, вы что-то получали из-за рубежа?
Да, я получал из-за рубежа. Доброе утро. Я получал из-за рубежа хороший очищенный Прозак.
Прозак.
Прозак, он же флоксетин.
Да.
Дело в том, что, по крайней мере, формула и производство компании Зайпрекса я получал флоксетин, естественно, файзеровский, оригинальный.
Да.
И оланзапин от Элай Лили.
Да.
Из Соединенных Штатов.
Значит, исключение будет сделано только для тех случаев, когда вы лично будете идти с этим лекарством, и у вас будет в руках рецепт врача, того, американского. Иначе у вас будут изыматься, все растаптываться и бульдозерами вбиваться в русскую землю, и все.
У меня есть еще одно соображение на этот... Дело в том, что насколько будет легализован, не потребует ли, как в родной Франции, например, 25 переводов этого рецепта.
Нет, секундочку. Всего один перевод, но нотариально заверенный. Вот здесь об этом сказано.
Нотариально заверенный, совершенно верно. А вот теперь самое интересное. Где я найду этого нотариуса, который бы нотариально...
В Нью-Йорке. Значит,
совершенно верно. Да. Поэтому вашему покорному сведению не остается, как ехать в Нью-Йорк.
Да.
В этом смысле.
Ну да. Получается следующее. Оказывается, правительство хочет регулировать список сильнодействующих веществ. Но можно что-то с собой возить, как выясняется. Теперь это все будут отбирать к чертовой матери. Вот мне кажется, вот так. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Такое фуфло гонишь в эфире.
Хорошо, договорились. 7373-948. Сейчас я напишу. Спасибо большое. Мне нужно вас пометить. Спасибо большое. Хорошо. Значит, я читаю по тексту. Смотрите. Подтверждающие документы должны содержать, в частности, сведения о наименовании количестве назначенного лекарственного препарата. Если они составлены на иностранном языке, к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод. Во втором чтении принято Госдумой. Во втором чтении. Осталось третье чтение. Че, какие проблемы-то? Очень скоро все это будет. Здравствуйте.
Алло, Сережа, Настя, доброе
утро.
Здравствуйте. Сергей.
Да.
Вот на протяжении 8 лет пользуюсь услугами дорогих пилотов. Они мне помогают. Я при росте 1,90 м весил 160 килограмм.
Ага.
А сейчас вешу 90.
Так.
Вот.
А что...
Прекрасная страна, Таиланд. Там есть замечательный препарат, который помог мне сбросить все это дело. И сейчас, в данный момент, у меня под кроватью штанга лежит. Вы зря так говорите, что кто не занимается, кто выглядит хорошо, они...
Не-не, все нормально. Я про вас не говорил. Все нормально.
Вот.
Все хорошо.
И поэтому это будет всегда, я думаю.
Понятно. Короче, Министерство здравоохранения выступало с этой инициативой, правительство внесло в Госдуму, Госдума провела два чтения.
И всем понравилось.
И всем это нравится. Будет запрещен ввоз физическими лицами лекарственных препаратов. Либо у вас должен быть рецепт тамошнего врача, где вы там приобретали, вот этот должен быть рецепт, с нотариальным, товарищи, переводом. Приготовьтесь, напружинитесь и с Богом. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Смотрите, значит, у нас 5 баллов. На новой Риге вроде все чисто. Ее перекрывали, как будто говорят недавно. И непонятно, и необычно для новой Риги ее перекрывали. 5 баллов. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, еду по МКАДу в сторону Люберец, все свободно. Все.
А где вы? Люберец откуда? Внутренний МКАД, внешний?
Внешний МКАД со стороны...
Я понимаю, от Котельника, от Дзержинского. Все свободно. А напротив вас, на траверсе Люберец, будет стоять пробка? Напротив.
Нет, пока не вижу пробки.
Будет.
Пока ребята тоже едут.
подъедете скоро к пробке. Как раз, где съезд к Люберцам, два съезда к Люберцам, там стоит пробка огромная. Значит, хорошо, простите. А что, почему у меня исчезли?
И у меня тоже все исчезло.
Сначала исчез, потом снова появился. Сейчас прекрасно появился, и это вдохновляет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Волгина, на Обручево вообще невозможно выехать.
Там потом и Ленинский ужасный сейчас.
Не-не-не, вот. Я имею в виду в сторону Профсоюзной улицы.
А, в сторону Профсоюзной? Профсоюзной сегодня две пробки. Одна вот здесь, вот как вы говорите, на Обручево, а вторая уже перед Гагарина тоже. Две пробки.
Ну, в общем, третий день вообще юго-запад не едет.
Да, проблема. Есть такое. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Ну, по Варшавке, как всегда, все очень красно и так очень туго. Но вот сегодня с утра вижу просто уже не одну прекрасную особу в окошко, в пробке очень хорошо наблюдать.
Четыре, зато аварии у вас. Вот я посмотрел, на Варшавке всего четыре, и на Тульской еще одна. В смысле, три на Варшавке и одна на Тульской. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа.
Десять часов пять минут, среда, 18 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, ножка ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
У нас гость, обещанный гость, Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы и глава департамента транспорта. Здравствуйте, Максим.
Доброе утро, здравствуйте.
Слушайте, ну вот вы читали, а я через плечо посмотрел. Что за замена автобусов и покупка и все на свете? Что это? Что это?
У нас принята на сегодняшний день программа по обновлению парка. Это, в первую очередь, касается нашего городского перевозчика.
Если... А чем связано? То есть они устарели, они экологии
это, не отвечают? Ну, чему? Каждый год надо менять примерно 10% парка в силу того, что он устаревает. Да, и для того, чтобы поддерживать его в отличном состоянии. У нас средний возраст автобусов, может, кто не знает, могу сказать, один из самых молодых в Европе. Это примерно 4,7-4,8 лет.
А выглядят они не так?
Ну, не все. Конечно, есть те, которые надо менять. Вот.
И могу сказать, что... Ты же на Пикассо ездишь на своем.
Я,
Могу сказать, что мы приняли программу, что до 2020 года примерно каждый год будем приобретать около 600 новых автобусов. 600 новых автобусов.
А где?
Плюс, сейчас, 550, извините, это примерно трамваев каждый год. 550. И примерно 60 троллейбусов тоже каждый год будем...
В течение трех лет?
До 2020 года.
До 2020 года,
да.
То есть больше.
Включительно.
Да. Ага. Хорошо, а какое производство?
Что значит, покупаем мы, первое, это российские производители только.
Да.
И начали приобретать в этом году по контракту жизненного цикла. То есть, когда производитель автобусов не просто продает нам автобус, а продает его вместе с сервисным обслуживанием в течение 7 лет.
Ага.
И это значит, что производитель будет ответственный за то, чтобы автобус был подготовлен к рейсу, чтобы все системы отопления и кондиционирования, что сейчас важно, работали.
И что будут кондиционеры?
Все автобусы у нас, которые мы покупаем с 2010 года, это только низкопольный парк и только наличие, обязательное наличие кондиционера. Это закон.
Туалет еще нужен?
Туалет не нужен.
Почему?
Потому что на городских автобусах нет,
конечно, не городских, городских выправ, да. Да. Я уже в 2001 году ехал по какой-то страшной деревне китайской, ну, в Уданшань, в горы Уданшань, и там в автобусе был туалет.
Значит, не рейсовый, был не городской. Нет,
это был не городской, это был не городской. Согласен, отъехал сразу.
Да, и, как вы знаете, частные перевозчики у нас сейчас уже активно выходят на городские маршруты по новой нашей модели работе с частными компаниями. То есть это на этих маршрутах работают все тарифы, все льготы для студентов, школьников и всех других людей, кто обычно привык ездить на автобусах, трамваях, троллейбусах нашего городского перевозчика, то теперь для них все эти льготы доступны и в этих автобусах. До конца года полностью перейдет, эта модель уже вступит в свои, так сказать, полные права. И это значит, что на всех без исключения автобусах города будут работать... Внутригородских, конечно, я подчеркиваю, внутригородских. Будут работать все эти льготы и единые тарифы городские, как, на, как у городского перевозчика.
Что с трамваями? Вы говорили, будете перекладывать пути, что ли? Это же для нас хлопотно. Для нас вот обычно.
Вы знаете, действительно хлопотно. Понимаю, так же, как и программа «Моя улица», которая сейчас в центре города, создает определенные проблемы для движения и на личной машине, и на городском транспорте. С парковкой стало меньше мест. Но... в любой вы квартиру ремонтируете, вот студию, радио, то определенные неудобства есть, но они закончатся часть в августе, часть до сентября. Но мы получим обновленные улицы. Вот если вы видели те улицы, которые были сделаны по программе «Моя улица» в прошлом году, количество людей на этих улицах выросло в 5-7 раз. То есть в разы вырастает количество людей.
О, у меня уже друзья собираются на Патриках продавать квартиру, знаете? Вы поставили...
Нет, а у меня много друзей, которые хотят жить на Патриарших прудах, потому что стало там намного... Познакомим, давайте.
Знаете, нет, серьезно, человек говорит, раньше на Патриках, говорит, гуляли Познер, так сказать, там какой-нибудь там... Тогда какие-то большие люди гуляли такие из мира кино и так далее вокруг, да? А сейчас, говорит, понаставили, говорит, скамеек, хипстеры какие-то понавалили, замкадыши. Выйти некуда.
С бороденками, да с кофе.
Да. Я не знаю, но среда, вот я часто бываю в центре города, и вечером бываю, и смотрим, так сказать, то, что получается, и улицы, которые сделали, которые еще в работе. Могу сказать, что количество людей, которые просто гуляют на улице, оно увеличилось
много,
в разы.
Много.
Это выигрывают все. Возможно, есть определенные неудобства именно для тех людей, кто привык, так сказать, что там никто не ходит, да, ну, а теперь да. Вроде как моя улица, и здесь дополнительные люди, но... Это большой, огромный, позитивный, я в этом не сомневаюсь, синергетический эффект для города и для малого бизнеса, и для вообще для среды городской, когда много людей. Люди в основном все приветливые. Я не видел ни одного пьяного там, человека, который там мешал кому-то и прочим. Очень комфортная, дружелюбная среда.
Это правда. Начали уже огораживать болот, на Болотном острове. Вот когда большой каменный мост не спадает сюда на Болотный остров, здесь начали огораживать местами. Насколько я понимаю, там тоже большие переделки будут.
Там реконструкция будет и площади, и набережная, и еще ряд там вещей, связанных с перекладкой коммуникаций. Поэтому здесь...
Надолго это?
Это ненадолго, нет. Я думаю, что месяца на 3-4.
То есть
вот
за
в
это
таком
лето.
Виде.
За это лето.
За это
и
лето
потом,
задача
и потом,
все сделать.
И потом опять будет сужение там до одного ряда, как бы...
Нет, сужений пешеходные. Каких-то массовых не будет, но там, где действительно нужно обеспечить безопасный проход пешеходов, будет пешеходные. Расширение тротуаров, раз. Да. Но по статистике, которая есть, те улицы, которые мы приводили в порядок в прошлом году, уменьшение автомобильного трафика какого-то большого нету. То есть, когда выстраиваешь не улицы, которые здесь два ряда, здесь один, а потом кто-то бросил машину и вообще никак не проехать,
да.
То сейчас автомобили двигаются, и больших затруднений в движении нет.
Ну, это на Большой Дмитровке. Я, кстати говоря, думаю, что это какая-то...
Это и Патриаршие пруды, и
Бронная. Какая-то тайная наука вообще. Потому что раньше на Большой Дмитровке стояли в четыре ряда друг у друга на спине.
Да.
Как бы все, да?
И невозможно было проехать.
А проехать нельзя было. Потому что они постоянно еще выезжают же задом из своих этих ловушек страшных. И ты просто стоишь тупо, и все.
Но могу сказать, что мы много занимались моделированием различным и компьютерным, и математическим вместе, и сами, и приглашали коллег из разных научных учреждений. Старались сделать так, чтобы баланс интересов был найден.
А еще вопрос тут у нас от слушателей насчет билетов в транспорт. Сейчас их продают водители у нас в основном.
Водители.
Будут, планируется ли это менять? То есть можно ли будет в метро, например, купить сразу и на автобус, на трамвай, и на метро, и все?
У вот нас такая так система. И продается сейчас.
А на остановках?
На остановках будет, во-первых, увеличено количество автоматов по продаже билетов многофункциональных. Часть уже появляется, появляться будет больше. То есть там, где была будка по продаже билетов, на ее место придет автомат по продаже билетов.
Понятно.
Смотрите.
Но точек пополнения карты «Тройка» у нас в городе более 20 тысяч. Это и салоны связи, и магазины, и прочее. Можно это сделать и дистанционно. Поэтому пользуйтесь картой «Тройка», не надо покупать. Особенно те люди, которые и часто, и не часто пользуются транспортом. Удобно положить небольшое количество денег на карту «Тройка». И не надо каждый раз суетиться и переживать за счет того, понятно. Что...
95-й довольно много сообщений присылает, дубли, да, одно и то же, один и тот же текст. Пусть без мигалки своей проедется по Москве хоть
у
раз.
У меня никогда в жизни мигалки не было.
С нами заместитель мэра Собянина Максим Лексутов.
И могу сказать, что ни у кого из заместителей мэра мигалки. В Москве мигалки нет.
А на транспорте приехали сегодня, нет?
Нет, я приехал на машине.
Нет, я просто, вы знаете, ну, наши слушатели знают в основном, но я хотел бы это повторить, что в одной из программ, когда к нам приезжал Максим Лексутов, то он отправился на работу на метро, и с ним наш корреспондент, который ехал с ним в вагоне метро и фотографировал, и все. И, кстати,
от начала до конца доехал.
Да, от начала до конца, просто проверить, не выскочит ли Максим где-нибудь на Соколе и не поедет ли он на своей шикарной мигалке. Значит, мигалки, во-первых, нет, а во-вторых, Максим Лексутов, да, движется на метро, мы это подтверждаем.
По реконструкции трамваев, чтобы просто, наверное, цифры интересуют, могу сказать, что интересует. У нас была программа с 2012 по 2016 год, капитальный ремонт 168 километров трамвайных путей. Мы ее заканчиваем в этом году. Следующие 3 года у нас будет программа несколько меньше, но на 3 года 89 километров. Но что произошло? Что на отремонтированных участках на 44% растет средняя скорость движения трамваев. И обеспечило вот такое интенсивное движение трамваев, увеличение пассажиропотока на тех линиях, где мы отремонтировали, на 30%. А 30% — это 35 миллионов пассажиров.
Это очень серьезно.
Это много.
Смотрите, мы когда говорим о тяготах ремонта, мы понимаем, что такое ремонт, это всегда, значит, тяжелая ситуация. Мы не понимаем, почему каждый год одно и то же. Вот честно не понимаем. В прошлом году реконструировали Варшавку, пишет Кривоножко. А в этом году опять раскапывают.
Объясню. Значит, да. Ответ максимально простой. Значит, первое. Когда мы реконструировали Варшавку, по требованию мэра города, все подрядные организации у нас, неважно, что он делает асфальт, ставит знаки дорожные, если это подрядная организация, мы от них в контракте требуем очень жестко гарантийных обязательств. Соответственно, если качество асфальта, после того, как он положил, и за зиму он оказался некачественным, какие-то есть неровности, дыры, мы заставляем подрядную организацию приходить и устранять это нарушение.
А потом? Они, ну, в смысле, это же понятно, что они прогорают.
В течение 5 лет они это делают.
Они же прогорают.
Ну, во-первых, у нас есть финансовое обеспечение, это гарантии. Да. Если он вдруг по этой причине не соберется это делать, то мы его просто накажем рублем, что называется. И будет, к сожалению, наверное, это процесс эволюционный, научить подрядные организации
с самого начала. Можете себе представить такие подрядные организации, которые будут делать лет на 7?
Ну, на 7, 5 лет это гарантийное обязательство. А вообще-то, честно сказать, в общем, в Москве подрядные организации, которые занимаются профессионально асфальтом, их не так много, в общем-то. И они уже работают не один десяток лет в Москве. Поэтому таких случайных игроков здесь очень мало.
Слушайте, вдруг... а вот проваливается асфальт постоянно там на Ленинском при съезде, на Трешку, ну, из года в год, одно и то же. Так вам вопрос или нет?
Это вопрос не совсем моей прямой компетенции. Это мой коллега Петр Павлович Бирюков отвечает за данное конкретное направление. Но могу сказать, что требования ко всем одинаковые. Неважно, это подрядная организация асфальт делала, дорожный знак ставила, либо там опору. Обязанность у них есть поменять за свой счет и приводить его в порядок.
Да.
Уверен, что научится делать с самого начального качества. Это недалек тот день, когда это произойдет.
Говорят, что... И, кстати говоря, это вот это распространенное, значит, чаро. Вот смотрите. Хорошо излагает... Можно прямо со словами? Они цензурные. Хорошо излагает собака, говорит 906-й. Значит, я думаю, это поощрительно. И тут же, понимаете, вот, когда вас надо зацепить, вроде по работе трудно зацепить, да? Но сразу возникает новый слоган. Говорят, Лексутов миллиардер. Он лоббирует прибалтийский бизнес.
Нет, это хороший вопрос, мало того.
Понимаете, ведь я-то их пропускаю.
Я даже не знаю, как мне его ответить.
Знаете, почему я их пропускаю? Потому что они не по делу. Но, с другой стороны, вы должны знать, что как только возникает ваша фамилия, сразу он миллиардер, он достраивает какой-то дворец, где-то вы достраиваете дворец, то ли на имя жены, то ли еще что-то.
Нет, не знаю, дворец не строят.
Ну, какой-то вот этот привкус миллиардерства какой-то все время есть. Хотите, отвечайте, хотите, просто примите к связи.
Сергей, я могу вам сказать другое. Я действительно до работы в правительстве Москвы работал в частном бизнесе.
Да.
Мои доходы, декларации, соответственно, это публичная вещь. соответствии с законом о госслужбе, первое. Второе, я никогда не скрывал и честно декларировал те доходы и платил с них налоги, которые я зарабатывал, да. И не стесняюсь этого.
Мне кажется, вот это, Настя, вот мне кажется, что людей чуть-чуть обижает вот это. Слушайте, Максим Лексутов, он весь навитамининный, улыбчивый, симпатичный, вообще не, молодой, богатый. И все это как-то выглядит
искать. Есть рецепт.
Несчастный, затюканный весь.
Просто надо много работать и хорошо учиться.
Ой, вот вы вот сейчас
если
говорите,
вы будете работать
сейчас
побольше...
Сейчас еще обидно, кто много работает, они не работают.
Сейчас еще обиднее.
Сами, надо еще больше, значит,
в России,
работать.
В России все-таки богатство... мы не протестантская страна. В России богатство – это скорее везение.
Испытание.
И плюс повезло.
Это безусловно так. Да. Это 100%. Тут вопросов никаких нет, что вот работал и прочее. Определенный вопрос везения есть, но для того, чтобы повезло, надо еще раз надо работать. Замкнутый
цикл. Это правда. Надо быть около врат времени для того, чтобы в них войти. Если ты где-то слоняешься черти где, то когда врата времени откроются, а тебя там нет, то ты и не войдешь. Вот в чем дело. Надо все время быть рядом. Понимаешь, это я объясняю сыну 16-летнему. Скажите, Анина, метро Анина и Молодежная, мы говорили в прошлый раз, когда вы приходили, что они полностью с ног до головы заставлены частными бомбилами. И вы взяли это на карандаш. Потом прошел что-то, может быть, месяц, и мне человек писал, вы знаете, у нас осталось все по-прежнему. Возьмите снова на карандаш, или это уже сделано?
Нет, во-первых, это на контроле находится. Обязательно, у меня вот есть даже справки, которые я, готовясь к эфиру, те вещи, которые мы обсуждали в прошлый раз. У станции метро Анина, первое, мы делаем перехватывающую парковку. Самая большая там будет парковка на 1048 машиномест. Значит, это первое. Второе, на контроле там было эвакуировано вот за 2 месяца. Было эвакуировано почти 600 автомобилей, которые стояли с нарушениями, и около 300 нелегальных таксистов органы полиции задержали за этот период. Но это, может быть, не решило вопрос окончательно, потому что место уж больно притягательное с точки зрения вот таких нарушений, но будем держать это на контроле. Обычно, по нашему опыту, около 6 месяцев требуется на то, чтобы вот это такой очаг проблем. Увидели все, что он находится на контроле. Да. Что там работают полицейские, что находятся городские службы. И порядок будет обязательно там наведен.
Интересно, вот сейчас, пока мы с вами говорили, человек прежде чем я задал вопрос, написал Л. Написал нам в Телеграм +7 925 888 948 в Телеграм. Он скинул нам целую серию фотографии сейчас, в данный настоящий момент. Везде под запретом, везде под знаками, на разделительных, нарисованных, вот, кстати, заштрихованных вот этих местах стоят бомбилы. И Эл пишет, ГИБДД проезжает мимо, хотя все стоят под знаками. Номера либо закрыты, либо открыты крышки багажника. Чтобы, так сказать, там у многих открыты крышки багажника. Она уже есть, парковка. Посмотрите фотографии. И все эти таксисты-бомбилы так в Анине работают. Ну и на молодежную тоже жаловались.
Будем.
Но как их прессануть? Вот как их прессануть, чтобы урок не прошел?
Ну, вы знаете как, во-первых, был не так давно закончился рейд правоохранительных органов полиции города Москвы по борьбе с нелегальными таксистами. Такая глобальная операция была. Длилась она там почти месяц. Было задержано много нелегальных таксистов. Проверяли и легальных таксистов на наличие необходимых разрешений, на состояние транспортного средства.
Да.
Было помещено на специальную стоянку, то есть арестовано около 2000 транспортных средств. Это очень много. Это очень большое количество. Думаю, что вот по конкретным тем адресам, что вы сказали, Анина и Молодежная, я еще раз переговорю с коллегами нашими из ГИБДД, попрошу их принять, так сказать, эту информацию.
А у нас та же история с бомбилами на Тульской, на Орджоникидзе. У Ашана они стоят в полтора ряда.
Да-да-да. А у меня вопрос еще раз. Я, кстати, уже его однажды пыталась задать. Вот если мы видим, что людям там удобно брать клиентов, таксистам.
Почему бы не пойти навстречу, знаете, как
старая... для таксиста
если стоянку. Возможность сделать парковку, стоянку для таксистов есть, мы ее обязательно делаем. С легальными таксистами мы находимся в постоянном контакте.
Но это нелегальная, Насть, в том-то и дело.
Вот все-таки, когда коллеги из полиции делали этот рейд и останавливали вот таких нелегальных таксистов около вот проблемных точек, могу сказать, что первое, там ну, в большинстве случаев, сейчас проценты не буду говорить, просто я не помню на память, по-моему, около 30% случаев у этих людей не было ни толком водительского удостоверения российского, соответственно, ни толком документов на разрешение на работу тоже, соответственно,
конечно, не было.
Поэтому те люди, которые пользуются такими таксистами, погони, может быть, за тем, чтобы сэкономить или еще как-то.
А, по-моему, это уже огромный не сэкономишь.
Риск. Уже, это, по-моему, не сэкономишь. И, во-первых, не сэкономишь. Во-вторых, просто это риск для жизни. Поэтому, если... Понимаете, в чем проблема? Вот выходят люди из метро, стоят нелегальные таксисты. Я знаю вот по своим знакомым, там, по сотрудникам там, департамента транспорта, по коллегам из правительства Москвы, нелегальными таксистами просто, ну, вот люди перестали пользоваться. Во-первых, много легальных таксистов. Можно заказать машину, не знаю, из метро, если вам так можно
дать. Очень дешево.
Дешево, и, во-вторых, они быстро приезжают. Но люди просто не пользуются нелегальными таксистами. Знаете, и это нормально.
У меня приятель бегает, вот этот вот с Патриков. Он бежит по набережной, как-то выходит на набережную, я не понимаю как. Потом он бежит до Лужников. Ну, он по многу бегает, он полмарафона бегает и так далее. Значит, он говорит, потом я беру тачку. Спокойно, я, говорит, на Uber звоню, или там, кстати, в этом самом, на страничке вызываю. И 150 рублей, говорит, назад. Сережа говорит, 150 рублей.
А есть еще каршеринг?
150. Может, если бы они знали, дешевле, что он способен заплатить 150 тысяч рублей, совершенно спокойно.
Ну, наверное, он не
весьма,
будет.
Весьма состоятельный господин. Но он мог бы и 150 тысяч заплатить, почти все равно ему. Но он платит, говорит, 150 рублей. Я, говорит, вообще не понимаю, зачем машина.
Да, и в доказательство того, вот недавно мы также встречались с представителями таксомоторного сообщества, легального, конечно, коллеги вместе со мной отметили, что у нас в Москве почти там с 2013-2014 года стоимость среднего чека на такси в Москве подешевела почти на 30%.
Подешевело.
Это при том, при всем, что, в общем, дешевле у нас мало что становится.
Ребят, да, это правда. Ребята, значит, пишите на Telegram +7 925 888 948. Читаю вас. Машины без опознавательных знаков, но с разрешениями МО легальны, как такси.
Московская область. К сожалению, у нас остался вот такой пока нерешенный вопрос с коллегами из Московской области. Действительно, да, у нас есть соглашение, по которому таксисты, получившие разрешение на работу в Московской области, имеют право работать без всяких ограничений в Москве и наоборот. Да. Мы приняли давно уже закон о том, что все у нас таксисты являются новые, которые получают разрешение, они желтого цвета, оборудованы, есть такой московский стандарт, так называемый. Да. Пока коллеги из Московской области не приняли такого решения, но, в общем, мы находимся в диалоге, надеюсь, что вот в ближайшее время все-таки рассмотрят.
Но кто толкает решение? Кто пуш-пуш? Они должны, они же заинтересованы. Они должны деньги-то принять здесь, решение. Деньги-то здесь.
Да, зарабатывают здесь. Но, наверное, все-таки стандартизация рынка и работа по одинаковым принципам, что в Москве, что в Московской области, она правильная.
Это правда, но я думаю, что не вы должны требовать, а они должны просить.
Вопрос сейчас один.
Нет, где больше денег?
Унифицировать. Унифицировать законодательство наше и Московской области. Но, еще раз, у нас отличные взаимоотношения между собой. Уверен, что мы этот вопрос решим в ближайшее время.
Когда планируется капитальный ремонт московского метрополитена? Будет ли вообще в этом столетии? Метро разваливается на глазах, пишет Степан.
Но я с вами категорически не согласен. Ни про слово разваливается, ни про слово, когда же будет ремонт. Наоборот, вот у меня куча обращений о том, что чересчур много ремонтируете, хватит закрывать метрополитен на эти ночные окна, дневные окна, значит, не мешайте нам, значит, пользоваться метро там, в субботу, воскресенье. Да. Могу сказать, что мы ремонтируем почти по 100 километров капитального ремонта инфраструктуры каждый год. Будем продолжать такими же темпами и не снижать. Единственное, что перекрытие все-таки, вот эти окна, так называемые, будем делать в воскресенье, потому что суббота все-таки достаточно напряженный день. Он уже у нас приближается по всем параметрам движения автомобилей, пассажиров в транспорте. Угу. Суббота у нас уже становится равна пятнице. Это или правда. Четвергу.
И сфера обслуживания вся здесь. Да. И знаете, еще детей много работают, отправляют в школу в субботу. Получается, что и предки здесь, и все здесь.
Поэтому у нас объем перевозок уже приближается, субботы приближается к пятнице, и количество машин у нас... Бывает даже некоторые дни, что в субботу больше, чем в пятницу. Потому что пятница такой короткий день, да, особенно сейчас лето. Он будет такой массовый, соответственно, выезд из Москвы в область, что понятно. по капитальному ремонту, в подтверждение своих слов, могу сказать следующее. Вот за ту программу, которую мы делали в 2015 году, и отремонтировали часть там таких проблемных участков, нам удастся с 1 июня запустить дополнительно достаточно большое количество поездов в метрополитене, которое позволит нам создать почти 115 тысяч новых дополнительных пассажирских мест. То есть 119 пар поездов будет запущено дополнительно в метро. Это
119.
119 пар в сутки. Это
с
значит,
какого времени? Простите?
С 1 июня.
С 1 июня.
Да, это значит, что расписание будет еще более такое плотное.
Я понимаю.
В часы пик. Да. И это позволит разгрузить проблемные участки на ряде линий метрополитена.
Вопрос, вот я отдам, он напечатан, я вам отдам, ладно его. Угу. В октябре прошлого года власти Москвы, и вы в частности, говорили о том, что все эскалаторы в метро будут работать постоянно вне зависимости от пассажиропотока. Останавливать их планировалось ненадолго только для проведения технических осмотров и обслуживания. Первые месяцы так и было, после октября. Но затем эскалаторы снова остановились. Примеры по часам. 3 мая, метро Октябрьское, 21:00. И здесь прямо вот и фотографии. Есть, если надо.
Да, очень надо, пришлите. Да, мы по каждому такому случаю, когда
здесь написано. Вот здесь тайминг дан, значит, когда...
На самом деле, всего-навсего три случая.
Да, ну, видите, это конкретный человек.
Вопросов нет. Обязательно разберемся с каждым случаем. Их не так много, но, возможно, это был...
А зачем зря лупить эскалатор?
Вопрос...
Для красоты, что ли?
Чтобы работали.
Да, зачем?
Смотрите, у нас и суббота уже становится днем, когда метрополитен и вся транспортная система работает с максимальным напряжением. Поэтому все-таки работа всех эскалаторов, тем более они исправные, то почему его не включить? Она позволяет все-таки сделать поездку метро более комфортной.
10:30, новости, вернемся после новостей. Продолжаем. У нас в гостях заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов и руководитель департамента транспорта. Мы говорим о транспорте в Москве. А вопросы вы присылаете на СМС или Телеграм, скорее. +7 925 888 8948. В Телеграме я вас читаю существенно больше, чем в других местах. Хотя вы можете писать, конечно, и также еще в Твиттере. Это говорит МСК. Можете писать на сайте. Это уходит все в созвездие Тау-Кита. А вот когда вы пишете в Телеграм, это уходит прямо в передачу. Договорились? Я вас пытаюсь сориентировать о более правильном способе. Хорошо, простите, Максим, мы с вами говорили о том еще, что где-нибудь в отсталой какой-нибудь Швейцарии за все можно заплатить карточкой. Больше того, в такси можно заплатить карточкой. Больше того, ты спрашиваешь, принимается ли в этом такси карточка, и тебе гордый водитель говорит, а у нас вообще все такси принимают карточки.
И вот тут же можно... списываются деньги автоматом.
Да, вот можно узнать, у нас с этим какое-то движение будет?
В части
не только такси, оплаты. Я имею в виду вообще везде. Ну, вот
про такси, про такси так
нет у меня скажу. Денег, нет у меня денег. На Махрушев. А есть карточка?
Значит, сейчас тем более вопрос использования карт, он достаточно недорогой, этот карт-ридер подключается, насколько я знаю, даже к смартфону, да. И можно сделать это быстро. Во многих такси, я знаю, что некоторые интернет-агрегаторы требуют у своих подключенных абонентов такси наличие возможности безналичной оплаты. Мы, как город, требовать эту дополнительную функцию не имеем права. У нас законодательство запрещает эти вещи делать. А у нас полномочий таких нет. Но я думаю, что конкуренция, она позволит...
А в других видах транспорта?
В других видах транспорта, так как он принадлежит городу, то здесь, конечно, это наша и ответственность, и задача. Поэтому мэр города нам поручал в прошлом году сделать так, чтобы на всех, без исключения, кассах метро была возможность оплатить поездку картой, банковской картой, соответственно, безналичной оплатой. До конца года на всех, без исключения, кассах эта задача будет выполнена. То есть везде, во всех кассах метро вы сможете оплатить кредитной картой до конца года.
Это будет машина или тетенька?
Нет, это будет у вас, как в магазине, стоять вынесенный терминал, да. Где вы сами вставите карту, наберете пин-код и вытащите карту.
Окей, все равно это быстро.
Тете никакой отдавать карту вы не будете, конечно. И второе, задача, которую мы сами, так сказать, поставили как задачу, это возможность оплатить проезд на наземном транспорте картой PayPass, PayWay, для того, чтобы просто приложить ее к валидатору, да. И, соответственно, с вашей карты спишутся деньги, вы, соответственно, сможете пройти и воспользоваться нашим наземным транспортом. До конца года мы уже тестирование закончили.
Если вы это вставите, то вам понадобится интернет-подключение в этих самых автобусах.
У нас есть подключение. Оно не постоянное онлайн. Это такой псевдо-онлайн, который позволяет на ряде остановок, соответственно, информацию эту агрегировать и передавать ее в систему.
Если у вас появится для своих целей, ну, скажем так, если у вас появится для кредитных карт
там Wi-Fi... Там просто отдельно защищенные протоколы. Wi-Fi...
А почему вы не поделитесь тогда с пассажирами Wi-Fi?
А вот это отдельная вещь. Если протоколы обмена информации по банковским картам, они требуют отдельной системы защиты и отдельной криптографии, в соответствии с нашим законодательством, то, конечно, для пассажиров нам никто не мешает дать такой же Wi-Fi, как есть метро. И у нас сегодня уже около 3000 единиц транспортных средств наземного транспорта оборудованы Wi-Fi, и он работает. До конца года все, без исключения, городские автобусы, трамваи, троллейбусы будут оборудованы системой Wi-Fi.
Настена,
да.
Садишься, Настена, по кругу шуруешь.
Да, и задача, которая стоит перед нами еще, мы ее сейчас стараемся решить, это если вы уже зарегистрировались в метро,
да.
Как такой постоянный пользователь, чтобы это было кроссплатформенное соединение, то есть когда вы сядете в автобус, то вам не надо будет делать повторную регистрацию. Еще раз повторю, это не решено сейчас, но эта задача стоит, мы ее обязательно постараемся
решить. Настене принадлежит фраза прекрасная, когда мы обсуждали сроки посадки в тюрьму. Настена сказала, что она готова сесть лет на 15, если будет хорошая выделенка. Ну, потому что...
Все равно где сидеть.
Все равно где сидеть. Значит, Настена, как только появится хороший Wi-Fi в автобусах, я представляю, кого мы увидим на кольце, на Садовом.
Нет, вы ошибаетесь, я вижу на велосипеде. Иногда я, кстати, не могу с велосипедом залезть в троллейбус, потому что там много народу. Вот у меня есть проблема, ну ничего.
И все будем вообще велосипед для того, чтобы ехать, конечно.
А в горку, простите, Москва на холмах.
Да.
У нас, педали ногами, у нас да, в Москве нет, так, в общем, не так много гор, и они не очень крутые, поэтому...
А я живу...
Там, где, видимо, крутая гора.
Она живет на Воробьёвых.
Там сплошные спуски, а потом надо тяжело
дойти. Да, но еще про метро два слова буквально скажу. Раз начал говорить про дополнительные поезда, еще раз повторю, будет примерно... 119 поездов в сутки, 115 тысяч новых мест. И, конечно, это серьезно разгрузит ряд наших вагонов на напряженных направлениях. Снизится загрузка примерно на 6%. То есть поездка в метро будет комфортнее.
Про метрополитен еще вопрос. Про Ленина. Ленина. Ремонтируют станцию, например, на Отрадном. И исчезла куда-то надпись, что метрополитен имени Ленина. И куда делся Ленин? Вернется ли Ленин?
Мы ни в коем случае к истории, во-первых, метро относимся с огромным уважением. Вот недавно открыли после реконструкции станцию метро «Проспект Мира». Восстановили все, начиная от входной группы, даже статуи, которые были там потеряны в 90-е годы. Вот восстановили все, исходя из авторских чертежей, нашли чертежи родственников архитектора, который делал эту станцию, взяли у него чертежи, нам очень помогла его семья, из таких домашних архивов отдали нам.
И там не было Ленина, и поэтому
нет Ленина. Нет. Там как раз все, что было, все поставили. Еще раз, истории дорожим, никаких задач по тому, чтобы убрать Ленина или Красного Знамени, значит, орден метрополитена.
А Сталина? Все. Там в оригинальных некоторых проектах и Сталин фигурирует.
Вот. Максим, спасите,
скульптуры. Признается, так и будет.
Скульптуры на станции метро Площадь Революции. Варвары уничтожили Римскую империю, Пальмиру, а теперь и Москва. Скульптуры теряются.
Очередь до станции этой будет восстановлена в полном объеме. Здесь очень жесткое у нас требование мэра города, чтобы полное историческое наследие, которое у нас есть в метро, было восстановлено. Здесь это, конечно, стоит дополнительных денежных средств, но, в общем, решили, что здесь затраты на это, они окупаются сторицей.
Когда метро придет в Бирюлево, спрашивает 90-й?
Бирюлево метро придет пока не скоро.
Никогда, я помню, сказал пока, это Собянин пару лет назад.
Пока не скоро. Поэтому пока планов скоро. Дополнительных у нас здесь нет. Будем развивать качественный и комфортный наземный транспорт.
Wi-Fi в метро и сейчас хорош, но долго подключается из-за навязчивой рекламы, говорит Иван.
Ну, поэтому он бесплатный. Если вы хотите использовать без рекламы, тоже есть такая функция. Она платная, насколько
платная,
я знаю.
Платная, да?
Да. Но бесплатно, соответственно, какой-то... Время просмотра рекламы, это, наверное, оправдано.
Когда достроится железнодорожная кольцевая линия внутри Москвы?
Мы планируем, что в последнем квартале этого года заработает уже кольцевая линия с пассажирами.
Да,
Да. Вся?
Вся.
На Ленинградском шоссе показуха, говорит Инна. На Ленинградском шоссе рядом с домом 94 есть подземный переход, оснащенный лифтами для малоподвижных граждан. Лифты не работали вообще ни разу. Может быть, их хоть однажды включат для того, чтобы проверить, работают ли они?
Коллегам из департамента...
это другие, да?
Да, жилищно-коммунального хозяйства и департамент капитального ремонта обязательно скажу про Ленинский проспект, дом 59. Да?
Ленинградский.
Ленинградский, да. Извините.
91.
91?
Нет? Сергей,
да, 94.
Уехал.
94. 94.
Хорошо, обязательно.
Значит, здесь ГКУ АМПП.
Да.
Фотофиксацию ведут на личные телефоны. Вот есть снимок. Значит, фотофиксацию ведут на личные телефоны.
Не на личные, это смартфон обычный, куда в целях экономии средств поставлено специальное программное обеспечение. Вы также можете делать, если скачаете замечательное приложение, называется «Помощник Москвы».
Да.
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг. И точно такое же право получите, соответственно, да, штрафовать и проверять оплату парковки, наказывать нарушителей, которые стоят в нарушении знаков.
Да, 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 мы говорили об этом в прошлый раз.
И присылайте в полицию, соответственно, уже подготовленный материал для вынесения постановления.
Я 4
Более
штрафа...
60 тысяч уже людей
уже
зарегистрировались и работают по этому приложению.
Прекрасные люди. Вот мне надо тоже, я склочный, поэтому. 4 штрафа я сумел оспорить через суд. Как наладить с вами взаимодействие, чтобы можно было оспорить без суда?
Ну, если вы можете отправить в первую очередь в само учреждение администратора доходов ГКУ МПП ваши возражения, требования, там даже форму специально на сайте паркинг МОСРУ подготовили для жителей, если хотят оспорить штраф. Там есть форма, она исчерпывающая, юридическая, корректная. Если вы ее заполните, просто, так сказать, распечатаете и заполните, и отправите, то мы эту жалобу рассмотрим. Если она кажется обоснованной, то, конечно, само ГКУ МПП примет решение об отмене штрафа. И не обязательно идти в суд.
На платных парковках можно стоять меньше 15 минут бесплатно?
Конечно, до 15 минут.
А что я плачу?
Но, соответственно, если вы уверены, что вы 15 минут бесплатно. 15 минут бесплатно. Первые 15 минут бесплатно.
А как они узнают?
Очень легко.
Как?
Очень легко. Вот первое, как? Проезжает паркон первый,
да,
вот, который объезжает эту зону, либо инспектор. Соответственно, начинается 15-минутный отсчет. Если следующий приезжает, а машина стоит,
Боже,
то, соответственно,
сколько
она
я денег вам отдал за зря?
Сколько?
Ну, во-первых, страшно 500, делать.
Значит, наверное,
во-первых,
да?
Чем отличие Москвы парковочного пространства от других? Это поминутно.
Поминутно.
Не во всех европейских продвинутых городах такая система есть. Где-то есть отсечение минимум 15 минут, где-то минимум 30 минут. Где-то минимум час, здесь масса нюансов.
Слушайте, какой я нехитрый здесь... оказался. Я плачу с первой минуты, сразу плачу. Мне надо зайти вот на секундочку. Я плачу, мне нравится, что поминутно. Я такой, поставить на паркинг, снять с паркинга.
А во-вторых, люди, которые фиксируют сейчас через помощник Москвы, их очень много.
Да.
То, соответственно, они, зафиксировав, мы видим, что машина стоит, она попадает в общую систему контроля.
Да.
И даже если проезжает паркон не с интервалом 15 минут, то мы это все учитываем как... единая система контроля. У нас есть фотографии, есть видеоряд, показывающий, что вы стояли. Поэтому лучше 15-минутным интервалом не шутить.
Я не шучу, а наоборот, плачу за 8 минут. Но мне кажется, за 8 минут не очень дорого получается.
Это недорого, конечно.
Вовсе недорого. Вовсе недорого. Я считаю, что если там... Вот у нас здесь вот по 40 рублей где-то, по 60 рублей. Хорошо, понимаешь, что 8 минут я плачу сколько? 8 рублей. Ну, я готов на это. Ради любимой столицы, Господи помилуй.
Тем более, что деньги все возвращаются в управу того места, где вы стояли. Значит, деньги пойдут на благоустройство того района, где вы стояли.
Ребята спрашивают, Ломоносовский, Ленинский. Абсолютно постоянно трагично. Нужна какая-то развязка, нужна эстакада. Ничего не планируется?
Но у нас Ленинский проспект, один из самых загруженных проспектов в Москве.
Да.
Мало того, вы помните, я этот пример приводил, по-моему, даже на первом эфире, когда был у вас. Это когда мы планировали расширить несколько Ленинский проспект.
А сделать его светофорами?
Но люди
за счет... категорически сказали нет.
Против,
проект был, соответственно, закрыт, потому что была активная отрицательная позиция жителей, которые живут вокруг.
Это так, но именно Ломоносовский, иногда университетский, но чаще всего Ломоносовский, держит все подряд. Вот Мичуринский, сейчас,
Вернадского, все остальное. Предложение по изменению схемы организации движения именно.
Да.
Это некоторые правые повороты убрать на дублер по Ленинскому проспекту. там, перенастроить несколько светофоров, поменять конфигурацию въездов на Ленинский проспект. Да. Часть уже этих мероприятий будет реализована за это лето.
Может быть, людей как-то хотя бы отвезти, может быть, сделать наземные переходы для людей.
Есть и подобные вещи, просто мы реально понимаем, где люди ходят, где не ходят. То есть мы анализируем и пешеходное движение в городе за счет через датчики и прочее. Поэтому там, где нужно, мы и через фазы светофоров меняем конфигурацию. Но невозможно везде сделать подземные переходы. Технически невозможно. Из-за обилия коммуникаций
и сетей. Кстати, читал статью, простите, вот сейчас вспомнил. Читал статью про Тверскую, что вам ФСО не дает ее превратить в такую одноуровневую, без подземных переходов. На самом деле, жизни больше там, где люди циркулируют свободно в одной плоскости.
А проблем каких-то нерешаемых с Федеральной службой охраны у нас нет. Коллеги в основном всегда идут к нам навстречу по разным вопросам. Поэтому здесь проблемы нет. Просто мы решили сделать это в несколько этапов реконструкцию Тверской.
Да, да.
На первом этапе там появится более комфортное пешеходное пространство, появятся деревья, будет улица введена в соответствие. Нет, в земле. В земле.
Там еще земля?
Да, там будет земля. Это раз. Второе, появится часть... Сначала, так сказать, сразу большое количество наземных переходов не появится. Но следующим этапом мы к этому вопросу вернемся. То есть, еще раз, тема пешеходных переходов на Тверской улице, она не закрыта, и никакого противодействия каких-то федеральных служб в этом вопросе
центр,
нет.
Центр постепенно становится не местом для транзита, понимаете?
И это
центр...
очень правильно.
Это правильно, но нам, когда центр не место для транзита, предположим ситуацию, когда мне надо поехать в Измайлово, мне тогда надо более-менее надежно понимать, а я знаю пока надежные пробки. Надежные пробки, понимаете? То есть я не буду дерзать и лезть в центр. Центр это будет...
Сергей, я неоднократно говорил и вынужден еще раз повторить. У нас, отказаться, к сожалению, от... улично-дорожная сеть, я об этом говорю честно, и скрывать здесь нечего.
Ее не хватит.
Это наша проблема общая,
да.
Что у нас плотность улично-дорожной сети не позволяет иметь то количество автомобилей, которые выезжают на дорогу.
Это понятно.
У нас с 10 по 15 год в Москве прибавилось, в московском узле, ну вот Москва и область, потому что надо смотреть в общем, прибавилось более 1 миллиона новых машин. Более 1 миллиона. Это примерно на 25% плюс дополнительного автопарка.
Кстати,
у нас
говоря,
плюс 25% дорог не появится в городе никогда.
Никогда, это понятно.
Мы это прекрасно.
Вот в этом году не обсуждается. Мы же говорили, да, что платный въезд в город именно в этом году не обсуждается.
Но вообще мы его не обсуждаем, не обсуждаем. Ни в этом, ни в следующем. Поэтому пока смысла говорить об этом нет.
Воинствующие идиоты разрушили планы по введению платного въезда в город. Среди них Доренко.
Вы были наиболее яркий, Сергей.
Да. Да,
в вашем выражении скажите вашу позицию.
Может быть, начать агитацию наоборот.
Воинствующий идиот.
Я думаю, что есть еще не исчерпан набор тех решений, которые в городе внедряются. Это и введение платной парковки, и там наличие прогрессивного тарифа, и развитие общественного транспорта. Есть еще вещи, когда мы инструменты, которые позволяют нам все-таки нагрузку с уличной дорожной сети все-таки уменьшить.
Станция метро Ховрина, она готовится, да, она должна быть.
Да, вот, конечно.
Крот спрашивает, когда же нам ее откроют.
У нас пока планы, ну, во-первых, планы вы можете прекрасно все видеть на сайте правительства Москвы, там очень подробные, преподробные планы открытия всех станций без исключения метро. По станции Ховрина, насколько я помню, план открытия был в этом году. По-моему, он остается прежний. Но тут, наверное, компетенция больше моих коллег из строительного комплекса. Они у нас строят метро. Но планы, которые вот сейчас могу вспомнить, это до конца года.
Есть такая тема. Вот построил сначала Хрущев, как мы знаем, значит, кольцевую. А за ней Юрий Михайлович ее расширил. Да? И там были захлестные такие вот въезды-выезды, с которыми сейчас борются, насколько я знаю. На Новой Риге, например, можно уйти на север заранее.
На
Ленинградке это есть, а на Волоколамке нет. На Волоколамке постоянный ад из-за того, что все перехлёстывают друг друга. Начинается толкотня, суета, дурдом. В четыре ряда люди пытаются пролезть.
Планы по реконструкции МКАДа у нас практически готовы. И основные проблемные развязки, они все будут приведены в соответствие.
В том числе Волоколамка.
Но единственное, что здесь вы тоже понимаете, палка о двух концах. Вы неплохо сейчас выезжаете из Москвы.
Да.
Но потом упираетесь в узкие участки, которые начинаются за пределами Москвы. И вот пробки там сейчас поменьше стало, ну, например, ту же Минку взять, да, где отличные все сделали развязки, но мы упираемся в узкую Минку, когда съезжаем там с Кутузовского проспекта. Все, да. И эта проблема, к сожалению, она, в общем-то, во многом она препятствует такому хорошему выезду из города.
Да, значит, тогда поясните, говорит Семен, но я думаю, что нет, это не наш гость. С нами Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы и руководитель департамента транспорта. Поясните, зачем такой повышенной плотности заселения Москвы идет, раз мы не можем ездить?
Строили бы по-другому. Да, в лесу. Но могу сказать, есть здесь две, так сказать, большие теории. Первая. У нас, к сожалению, когда строили Москву, застраивали, оставляя место для уличной дорожной сети, никогда в советское время еще тогда никто не думал о том, что будет такое количество машин. Могу вам сказать, что у нас на 1000 человек в Москве 324 автомобиля. Если взять, например, европейский город, где плотность дорог в 3-4 раза выше, чем у нас, то у них количество машин еще к тому же процентов на 25-30 меньше, чем у нас.
Да, а если взять американский, так вообще страшно.
Вообще страшно. Мало того, плотность застройки – это еще некоторый плюс. Почему? Объясню. Потому что тогда у вас в шаговой доступности от вашего дома находится больше точек, куда вы можете добраться пешком или использовать общественный транспорт. Аптеки, небольшие магазины, кафе и, наверное, место труда и работы. Поэтому вопрос о том, плохо или хорошо, когда плотность застройки высокая, это вопрос больших споров мыслителей в области градполитики, но вообще весь мир идет к тому, что уплотнительная застройка, плотная застройка – это плюс.
Я давно не был в Америке, но, знаете, вот, как были годы тогда, когда-то давно, когда я был там по 3-4 раза, да я за пиджаком ездил в Нью-Йорк, понимаете? Значит, часто был в Нью-Йорке. И я отлично помню вот это Garden State Parkway, значит, и так далее, и так далее. Гигантское количество гигантских шоссе по Нью-Джерси, штат Нью-Джерси. Да. Идет, значит, ты можешь Garden State взять, можешь еще хайвей, еще когда-то, 9-ку, 18-ку, еще миллион, значит, и далее. Еще есть разделение. 5 рядов для грузовиков, 5 рядов отдельно для лиховых.
Потом еще добавились ряды для карпула машин, когда вы едете больше трех в машине.
Да, абсолютно, можешь на автобусную полосу уезжать.
Да, здесь есть масса-масса нюансов.
Значит, а у нас такие будут?
И у нас, к сожалению, это невозможно сделать.
Просто люди невозможно. Летают на работу. У меня там дочка подруги, значит, знакомый, часа полтора ездила на север штата. Я говорю, каждый день. На север штата.
Поэтому, спокойно. Сергей, у нас, к сожалению, не так много вариантов, чтобы сделать жизнь в Москве с точки зрения передвижения комфортной. Все-таки это развитие общественного транспорта, это введение Московской кольцевой железной дороги.
Климата нет, климата.
Вы знаете, если...
Была бы Калифорния, мы бы ходили с удовольствием.
Мы, смотрите, сейчас вот уже не так, вот погода несколько испортилась, но людей сейчас вечером нормально. На дорогах, на улицах огромное количество.
Это правда.
Поэтому, если есть удобное пространство, мы будем им пользоваться. Если пространства нет, и машины стоят в пробках, и пешеходу не пройти, то надо, соответственно, тогда никто не пойдет, и никто не поедет. То
есть мы с женой и детьми побыли вот как раз на 9 мая, значит, здесь в городе. Это удивительный город. Это удивительно. Я говорю, слушай, мы раньше для этого летали в Мадрид. Ну, это просто смешно. Понятно, да? То есть сейчас можно не летать в Мадрид, ты сразу экономишь на билете, пожрать очень вкусно, совсем изысканно. Понимаешь? Совсем изысканно. Дешево. Понятно. Ну, реально, дешевле, чем в Мадриде.
Поэтому качественный, современный общественный транспорт...
Ты кайфуешь, правда?
Знаете, что меня не устраивает?
Я кайфую, мы пошли в
музей. Очень классно, все здорово, кроме того, что у метро и у этих ТПУ теперь транспортно-пересадочных пунктов. Я не могу, мне нигде негде взять воды, ни пирожка для детей, ничего, когда я именно пешком иду. То есть все, уничтожено?
Вы знаете, не уничтожено, во-первых, ничего, приведено в порядок, и на месте вот этого бардака? Беспредела и вот этой помоек зачастую... Обязательно какие-то точки небольшие торговли, мороженого.
Все будет. Настя,
никаких
проблем. Фрок звонит, Фрок, наш слушатель, постоянный Фрок звонит, и я не смею. Наденьте, пожалуйста, наушники. Фрок наверняка что-то очень важное скажет. Он постоянно слушает.
Спасибо, Сергей. Да, Фрок, здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Вопрос по реконструкции. Люблинка, это самая Волгоградка. Съезд с Волгоградки на Люблинку, вот там постоянная проблема. Съезд сделан таким образом, что там два ряда. Из них один поворачивает налево на стрелку на светофор, и второй, который ведет прямо.
Люблинку, он один. Это место будет постоянно проблемное дальше, потому что оно уже отреконструировано, работ не планируется, это будет постоянная проблема. Я однажды, не так давно, кстати, я потратил 1:40 для того, чтобы проехать по Волгоградке от Талалихина до съезда на Люблинку. Это ад, ребята, это ад. Что с этим делать, вообще непонятно. Это будет постоянно проблемное место.
У вас предложение есть, как этот вопрос решить?
Предложение, я не знаю, там можно было бы расширить, сделать еще третий, может быть, четвертый ряд, но там постоянно там автобусы выходят, которые разворачиваются с Люблинки обратно туда, в этот котельник, в Марьино идти в Люблино. Там же стоят маршрутки, там же дикие таксисты с поднятыми, так сказать, багажниками. Там просто ад.
Спасибо, Фрок, спасибо.
Будем стараться исправить эту ситуацию. Какие-то обязательно набор средств, которые есть в нашем арсенале, обязательно будем решать. По крайней мере, отстой транспорта там недопустим, исходя из того, что и так проехать невозможно. Будем за этим следить и будем это контролировать.
Спасибо. Слушайте, вот еще тогда, раз уж вы в наушниках, Роман из Истры. Мы его тоже знаем хорошо. Роман, здравствуйте. Прошу вас. Алло. Роман из Истры. Ну, как же так? Ну, видите, не получается. Хорошо, значит, слушайте, я считаю, что сегодня густо мы поработали.
Да.
Я посмотрю на время, 58 минут. Значит, у нас еще минута есть. Я задам еще несколько вопросов. Секундочку. Простите, пожалуйста, у Лексутова, почему на выездной магистрали Ленинградское шоссе в пределах МКАД скорость до 80, а при выезде до Шереметьево 60 км в час, и камера каждые 300 метров. Это через Химки, когда едешь. Ну, действительно, у нас 80, а Московская область нас подхватывает на 60.
Ну, во-первых, камера вас фиксирует при превышении скорости 20. По нашему законодательству до 20 километров.
Это понятно, идешь 98 и должен идти 60-78.
Наверное, вас вряд ли штрафуют, если вы едете в допустимом, так сказать, пределе, хотя, в общем-то, нарушать не нужно. Но, во-вторых, там разное... Ну, вообще, это, конечно, коллеги из Московской области, их епархия.
Можете а Химки, это не Москва?
Химки не Москва. Химки не Москва. Извините.
К сожалению. Нет, что-то там Москва, Зеленоград, там
кого-то еще. Поэтому я думаю, что с коллегами поговорим. Хотя, в моем понимании, что действительно там выезд после МКАДа достаточно непростой, если по направлению в Шереметьево ехать.
Да, там снижаются большие потоки.
Узкие места и скорость там, я даже не знаю, сможете ли вы разогнаться 80 километров на этом месте. Даже если такое разрешение будет, то я думаю, что это такая вещь, честно говоря, немного бесполезная.
Умозрительная. Хорошо, спасибо вам большое. С нами в эфире был Максим Лексутов,
заместитель... большое, хорошего всем дня.
Спасибо. Заместитель мэра города Москвы и руководитель департамента транспорта. Ждем вас снова. Спасибо большое. Ребят, ну что, завершаем. У меня 20 секунд, мне надо что-то говорить. Говори, Матик, говори. 20 секунд. Говори. Что? Я? Спасибо. Вот, да. Спасибо большое за детство. За детство счастливое наше. Спасибо, родная страна. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 18 мая. Подъем.